Всем привет и добро пожаловать в очередной эпизод шоу Кирилла Скобелева, в котором я общаюсь с друзьями, коллегами и интересными мне людьми. Это могут быть артисты, предприниматели, музыканты, ученые, спортсмены, блогеры и все те, от кого можно чему-то научиться или вдохновиться их историями. И сегодня в гостях бизнесмен, владелец шоколадной фабрики chocobox.ru, ведущий подкаста «Берись и делай» Андрей Шарков. Андрей, доброе утро.
Привет, Кирилл.
Спасибо большое за отзывчивость. Я буквально вырос на подкасте «Берись и делай».
Это приятно знать.
И мне кажется, что это был на самом деле единственный русскоязычный именно подкаст, то есть не радио-шоу, перезалитые в интернете. И мне было очень-очень приятно и необычно тогда слушать, как человек, который, по сути, не профессиональный, там, например, радиоведущий, может взять и что-то вести. И очень интересно, более того. Так что я сам безумно благодарен.
Спасибо большое, мне очень приятно знать.
С бизнесом у меня не получилось. Вот. И я однажды даже был на встрече, которая проводилась в Москве в каком-то 13 или 14 году, и подходил и говорил о том, что не вышло. И мне так сказал, ну, ничего, получится, более-менее, там, это главное пытаться. Вот. И
ну, да.
С этого момента ничего особо не изменилось. Я потому что начал заниматься подкастом, начал заниматься каналом на YouTube. Вот. Но, тем не менее, большой вклад, мне кажется, в меня, как человека, который слушал все эти истории. Было классно видеть примеры живые того, как люди действительно что-то добиваются и живут вот жизнью, которой ты думаешь, как же там вот они, какие-то предприниматели.
Я тоже так когда-то думал, до тех пор, пока не понял, что такие же обычные люди абсолютно. Просто их отличает от остальных только то, что они что-то сделали.
И сегодня хочется пообщаться немножко побольше о тебе, потому что, конечно, есть много интервью и много раз уже рассказывалась история того, как начинал свой бизнес и развивался, но я понимаю, что не все из моих слушателей и из тех, кто смотрит меня на YouTube, знают, и я хочу, чтобы больше людей узнало и пошло слушать подкаст, потому что там кладезь, больше 170 выпусков с невероятно интересными бизнесменами, предпринимателями, людьми, которые сделали что-то полезное на самом деле, создают места, действительно свободны в том, как они проводят свое время. И это все актуально до сих пор.
Да, я согласен.
И это самое классное, на мой взгляд. Поэтому хочется немножко узнать, да, историю. Начнем, как всегда, с биографии. Откуда ты рос, где родился?
Да, я родился и вырос в Санкт-Петербурге. Ну, родился в Ленинграде, он потом стал Санкт-Петербургом. В этом же городе я и вырос. Хотя, знаешь, я вот так зачастую думаю, что родился-то я в городе с таким названием, но на окраине города. Это северный район, Калининский, и по большому счету то в город я выбирался, как, наверное, житель пригорода, периодически, там, раз в несколько недель с родителями, и то наблюдая город из окна. Поэтому, вроде бы, да, родился в Петербурге, но Петербурга долгое время вот такого исторического я особенно не видел, да. Лишь с того момента, когда я начал сам контролировать свое время, примерно лет с 13, я начал вот выбираться в центр и больше времени проводить именно в настоящем Петербурге. Ну вот, произошло мое рождение 1 мая 85 года, то есть мне на данный момент 33 года, записываем мы в 18 году, да, в октябре. Семья абсолютно обычная. У нас было 4 человека, мама, папа и сестра. Мы жили в квартире 49 квадратных метров, да, в обычном абсолютно доме. То есть родители у меня были не предприниматели, а потом некоторые из них стали предпринимателями. Вот, поэтому не мажор. Да, условно. Не то чтобы я с бравадой это говорю, просто, знаешь, очень часто приписывают предпринимателям, которые демонстрируют результат, именно происхождение успеха вот именно связям каким-то там и так далее. Это не абсолютно моя история. Вот, мама не работала, папа, скажем так, работал где мог, да, но там когда-то фарцевал в советское время, потом там работал и водителем, и чуть ли там не автослесарем, да, занимался именно автомобильной всякой там такой тематикой, вот, и учился также, ну, в школе не то чтобы совсем обычной, с углубленным изучением английского языка, единственное, может быть, такое отклонение от нормы некоторой. Позже поступил в Петербургский политех, хотя работать начал я с 14 лет, и с этого времени финансово независим, да, никогда никого не просил ни ресурсов, ни каких-то, ни денег, ничего, вот, и поступил на коммерческое отделение, которое мог позволить себе, да, по стоимости, хотя хотел поступить в Финек. Такое очень было мажорное, модное заведение, и именно вот этот флёр такой, знаешь, престижности псевдо, он меня привлекал. Но на платное, бесплатное не добрал буквально одного балла по математике, вот, а платное было для меня дорого, и я пошел на компромисс, так скажем так, скрипя сердцем, поступил в политех, хотя сейчас понимаю, что это было абсолютно правильное решение, потому что он находился рядом с домом, где я жил, и на самом деле, что я там не учился, что в Финнеке бы не учился, да, и вот с 18 лет я занимаюсь бизнесом, уже непосредственно работаю, ну, сам на себя, а не на кого-то. И как-то вот до сих пор тянет.
Почему в 14 лет вообще пришла идея в голову работать? То есть хотел свои деньги, было время или почему? Потому что, вспоминая себя в 14, меня интересовало только играть там в компьютерные игры, гулять и ничего не делать.
А ты знаешь, почти было все то же самое, кроме того, чтобы во что-то играть, да, нужно было купить сначала приставку, да, потом компьютер. И я рос так, что у меня никогда ничего не было просто так. То есть мне недостаточно было сказать: пап, мам, я хочу. Да, вот хочу, вот дайте мне. Я даже в мыслях как бы так не говорил, потому что, ну, как бы отец так воспитывал, что если что-то хочешь, да, то ты должен это заслужить. Должен это в прямом смысле заработать. Как? Ну, спроси, как, мы подскажем. Ну, вот. И тут у меня, по сути, вопроса не возникало. Да, я зарабатывал конкретным физическим трудом, работая на даче вместе со строителями, потому что это шло активное строительство дачи. Этот процесс такой бесконечный, как ты понимаешь. Ну, вот. Поэтому я все выходные, просто вот с пятницы вечера до вечера воскресенья, я все выходные проводил на даче. Все лето с 31 мая до 29 августа я безвылазно проводил на даче. В общем, как ты понял, я на дачу ненавидел, да?
Понимаю, понимаю.
Потому что все это время у меня были, ну, вроде бы выходные, вроде бы каникулы, но у меня были трудовые задачи, да, которые я выполнял с 10 утра, самое позднее, до часов 6-7 вечера, да, как правило, позже. И мне ставили конкретные измеримые задачи, да, например, выкопать, а участок большой, там, ну, на тот момент это было чуть меньше гектара, сейчас там уже больше 2 гектаров, под забор выкопать ямы под столбы, да, глубиной в метр каждую, вручную, да, или передергать вручную в перчатках, там, не знаю, полгектара, там, с соседними территориями крапивы, да, или переложить, там, 2 КАМАЗа дров в дровяник, да, но самое, помню, вот это запоминающееся было, с чего все, наверное, ну, началось, потому что, значит, поначалу были не очень сложные, а потом у нас такая гора земли лежала размером, ну, как сказать, ну, с вагон, да, вот вагон метро примерно, такой гора земли просто. И мне нужно было ее растаскать тачкой, мне было 10 лет, по окопам. Это территория Корейского перешейка, там шли военные действия во время советско-финской кампании, да, и было много окопов на кампании, на участке берег озера, и эти окопы мне надо было засыпать этой землей. Да? И эта гора казалась мне Монбланом просто, вот Эверестом, да, настоящим, невозможной, да. И я папе говорил: пап, как это невозможно? Он говорит: ну, как, потихонечку. И я тачкой, обычной тачкой, в любую погоду, дождь, не дождь, да, вот засыпал тачку землей и развозил по этим окопам. Первые полчаса я ненавидел отца за то, что он заставляет, не то, что заставляет, но он никогда ничего не заставлял. Он просто так говорил, что у меня особенно вариантов не было. Да, при том, как бы он, не то, что у меня был отец тиран, но он имел такое тотальное уважение, авторитет, да, в моих глазах, что просто взгляда одного я боялся. Хотя он ко мне пальцем не прикоснулся никогда в жизни. Да, я шлепана ни одного в жизни не получил от него, только взгляды суровые. Вот. Ну, в общем, это длилось полчаса, а потом как-то, знаешь, так мысли, в мантра какая-то там в голове происходила, начал фантазировать, так хоп-хоп-хоп, потом раз, о, день прошел, и смотришь, вроде бы уже там что-то изменилось, а потом больше. В общем, с детства у меня отбили страх перед физическим трудом, и на все какие-то игрушки, велосипеды со скоростями, там, денди, да, я зарабатывал физическим трудом. И, допустим, вот на первый компьютер я заработал за 2 года. 2 года, да, 700 почти дней. Это вот каникулы, и, да, вот я работал. Велосипед год, да. Sega, ой, Sega — это вообще отдельная история. Знаешь, были денди, Sega и Nintendo, да. Это, Dendy была 8-битной, а Sega 16-битной. И вот я лето поработал хорошо, и уже с накопленными деньгами, то есть мне не просто какую-то абстрактную копилку, мне давали деньги, да, то есть я получал живые деньги и складывал их отдельно, и экономил там, там бутылки сдавал, там пивные, там, которые там собирал, да, и тоже хорошо был заработок. Вот, я откладывал, и вот к 1 сентября, я уже не помню какого-то класса, я накопил на Dendy. И я уже говорю, пап, все, поехали в магазин покупать Dendy. Я накопил, и даже на несколько картриджей. Он говорит, сынок, можно, конечно, сейчас купить Dendy, а можно еще немного подзаработать и купить Sega. Понимаешь? Я вот сейчас вот провожу ассоциацию, знаешь, такой был стэнфордский эксперимент, зефирный эксперимент, да? Когда
слышал, да.
Когда ребенку кладут зефирки и говорят, слушай, вот хочешь, вот съешь, но если ты сейчас подождешь там 15-20 минут, то будет в два раза больше. Да? И большинство детей, как оказывалось, они съедали, а потом, кстати, проводили, наблюдали за ними в течение 20 лет, и чего люди добились. И оказывается, что те дети, которые подождали, да, они добились в разы больше, чем те, которые брали зефирки сразу. Да? Ну, там были еще некоторые, там было продолжение эксперимента, когда говорили, еще подожди, и будет еще больше, да, то есть прямая связь. И отец у меня, он не то чтобы человеком с высшим образованием, нет, у него обычное техническое образование, хотя человек, он очень талантливый, но очень простой, аналоговый абсолютно. Он iPhone в руки взял только пару лет назад впервые, да, вот, вся как-то по наитию шел, но вот он тогда со мной проводил, по сути, сам не понимая того, вот такой стэнфордский эксперимент, да. И я еще полгода, в общем, Sega к Новому году у меня появилась. В общем, с самого раннего детства, да, заложилась такая устойчивая ассоциация, такая нейронная связь вообще безальтернативная. Хочешь, чтобы что-то было, заработай, да, ну вот, и потом просто мне хотелось уже больше, чем могла предоставить семья, то есть, чем я мог работать на семью, но я решил начать работать не на семью, да, потому что с семьей там были многие эмоциональные моменты, сам понимаешь, да, вот, и я начал искать работу в газете просто, да, там, в интернете, ну, плюс у меня тогда уже был компьютер, интернет, сейчас, конечно, забавно звучит, для большинства людей, которые младше, там, не знаю, 25, что интернет был в конце 90-х, это 97-й год, 98-й, экзотикой. Один час интернета, он почасовой был, модем был такой, модемное соединение, ты по телефону дозвонишься, он соединяется, и скорость 28-800 в килобитах, да. То есть MP3-шник качается 2 часа, 3 часа, нормально, связь постоянно рвалась. У меня уже интернет был, я сам на него зарабатывал. И отец меня рекламировал также своим друзьям. Ну, слушай, у меня там сын что-то в интернете умеет делать, там, ребята, там, приносите там какие-то там, объявления, там, информацию и так далее. Я размещал информацию там о продаже машин, участков, квартир, получал какую-то жалкую комиссию, но тем не менее этого хватало. То есть я зарабатывал, в принципе, уже тогда, да, вот на каких-то подгонах со стороны там друзей отца, да, что-то продать, я это продавал, вот, но все равно искал работу, и вот 14 лет я нашел компанию, которая чистила ковровые покрытия по ночам и выходным, да, то есть мне нужна была работа после школы, естественно, да, выходные дни, и после школы родители абсолютно были не против, они вообще никогда ничего не запрещали, я мог делать, что хотел, да, я мог в школу не ходить абсолютно, я мог посреди дня школьного просто встать, уйти из школы, ну, незаметно сняв, поехать на дачу, просто предупредить родителей, я на дачу поехал, ну, езжай, сынок, все, да. И, то есть, как бы, естественно, они были не против, да, что я буду работать. Я просто предупредил, где. Они позвонили работодателю, узнали, там все в порядке, и окей. А в 14 лет я был так, ну, спортом занимался активно, был выше сверстников, так, развитие более физически, потому что на физической работе, да, поднакачался, пока они там все тусовались везде. Я и завидовал им страшно, да. Но когда я стал контролировать свое время, понял, что теперь я могу и с ними быть, но мне с ними было, по сути, неинтересно.
Было ли интересно в школе вообще? Было ли интересно учиться?
Вообще
какие были
увлечения?
Неинтересно. Вообще ничего.
Вообще неинтересно.
Хотелось именно работать, зарабатывать свои деньги.
Хотелось сделать что-то. Угу. Хотелось сделать что-то. Ну, в школе некоторые учителя, да, они мне были интересны. Остальное это было, ну, надо. Ну, как бы по принуждению, ну, что по принуждению, да. И, как говорил, я уже мог не ходить, но все равно было так. Ты можешь не ходить, но... Знай.
А была такая оторванность от школы? То есть было ощущение, что, ну да, есть какая-то там школа, какие-то там люди, и было ощущение, что ты уже вышел из этого?
Ну, на самом деле, у меня не было, знаешь, ощущения какой-то вот такой демонстративной надменности, да, и ощущения себя выше, лучше, чем они. Нет, ощущение, что по-другому, иначе. иначе, параллельно, да, то есть мне абсолютно не была интересна никакая школьная жизнь, с немногими в школе я общался тесно, да, но я прекрасно общался с учителями, ну вот, просто на человеческом уровне, да, и я мог быть там троечником по каким-то предметам, но прекрасно общаться с учителем, то есть я разделял, да, роль учителя и роль человека, и также позиционировал себя, вот есть я ученик, а есть я Андрей Шарков, да, человек, вот, они это ценили, и ко мне было, скажем так, особенное отношение, да, оно было симметричным, и откровенно мне многие вещи списывали, прощали, да, ну вот, и именно за отношения, но в никакой там школьной жизни я вообще не участвовал, да, то есть мне были неинтересны обсуждаемые там в классе вопросы, интересы, да, как-то мне другое было привлекательно.
Какие дальше последовали работы? Я так понимаю, что сначала это все-таки был физический такой труд, да. Ну, видимо, низкоквалифицированный, то есть что можно...
Да, но очень высокооплачиваемый, кстати.
Да? Да. Ну, нет, я слышал, что да, вот у меня знакомый грузчиком работал, и это были прям серьезные деньги недавно.
Так, слушай, я тебе скажу, что в то время, когда я работал на чистке ковровых покрытий, там была просто сумасшедшая зарплата. На тот момент я получал 100-150 рублей в час. Это не как сейчас 150 рублей в час. Я напомню, это было время, когда зарплата учителя была $120. 100-120. Да? Я уже не помню, какой курс можно посмотреть. Это 97-8 год, да, примерно. Но я за выходные, притом начинал я в 8 утра, допустим, к 2 часам дня я заканчивал работу, я зарабатывал больше, чем школьный учитель за месяц.
Ну, для сравнения, наверное, пол-литра газировки было там рублей 10.
Да, я, вот если честно, я то, не помню, но что-то около того.
Да, да, да.
Что-то около того. В общем, тогда у меня был предмет роскоши сотовый телефон и ноутбук. Да?
Уже свой.
Свой. Это на тот момент, когда был единственный в городе оператор северо-западный Мегафон. Это сейчас GSM, северо-западный GSM, сейчас это Мегафон, да. Когда минута разговора тоже стоила там 50 центов, 60 центов минута. Да? Ну вот, было то время. Это когда вышло только Nokia 3310, вот это тот год.
Да, да, культовая, да.
Да, она у меня тоже была.
Какие работы добыли, как это развивалось? Потому что я так понял, до 18 там прям была череда чуть ли не чаще, чем раз в год менялась, да? Постоянно нужно было что-то новое находить.
А, знаешь, что, как бы она не менялась, это было параллельно. Mm. Это было параллельно, да? То есть ковровые покрытия я чистил примерно года полтора-два, потом еще товарищи своих там подтягивал школьных, они тоже чистили. Параллельно я через интернет продавал все, что можно было продать. Да, и, кстати, был тоже такой эпизод, когда мне было 14 лет, 14-15, у меня развелись родители, вот, и я оказался, знаешь, по сути, в центре сериала «Секс в большом городе», потому что мамины подруги, они все были одного возраста, ну, и были абсолютно похожие ситуации, когда мужчины уже так уже, им немножко за 40, они уже успешные такие, да, уже семья, уже все скучно, и они по молодым телочкам начинают ходить, и у всех было одно и то же, и вот эти их бывшие жены, по сути, женщины, которым чуть-чуть, ну, близко там 40, немножко за 40, они все собираются и трут. Вот, и я все это наблюдал. А я уже знакомился тогда через интернет с девочками. И меня предложил, говорит, тетки, чего вы ноете? Это самое, давайте интернетом пользуйтесь, на сайтах знакомств там все, находите себе новых мужей, жизнь продолжается, все нормально. Они такие, ой, да куда мы, чего? Я, в общем, я понял, что они нихера не умеют. И я говорю, давайте я вам буду размещать анкеты. И я понял, что тетки были не бедные, да, и я брал с них по несколько сотен долларов за размещение и ведение переговоров, угу. Да, 4 брака, одна класс. Из них моя мама.
Класс.
Я нашел мужа своим, познакомил маму с ее мужем, да, действующим, которых уже 15 лет счастливой жизни.
Тогда уже были сайты, да?
Уже были сайты, русские, нерусские, вот, и размещал анкеты, на маме не зарабатывал, конечно же, вот, на ее подругах, да, я брал абонентскую плату за размещение и ведение их анкет, вот, и вот так и мамину разместил.
На самом деле это частая проблема многих людей, взять со своих знакомых деньги. Откуда появилась эта смекалка? Я буду вести анкеты и переговоры. Мне должны за это заплатить.
Ну, смотри, во-первых, интернет почти доллар в час, раз, да, компьютер $2000, на который я 2 года работал, а $2000 тогда, это как сейчас, наверное, ну, 1007. Да, вот примерно, да, по ощущениям. Это большие деньги. Сканер фотографии сканировать, цифры фотографий не было тогда, естественно. Это тоже там пару сотен долларов, принтер и так далее. В общем, у меня был офигенно оборудованный такой домашний офис, который я на свои деньги деньги купил, и что это ресурс, он должен отбиваться, что его так просто будут это все тратить, конечно, да нифига, ну вот, тем более, как бы я им еще и личную жизнь налаживаю, это вообще я мало брал на самом деле, ну вот, поэтому вопроса даже не возникало.
Как все пришло к 18 и к бизнесу?
Еще будучи школьником, я начал подрабатывать ночным сторожем, да, и на первом курсе учась, я тоже продолжал эту работу.
Так это еще было время университета, да, просто
первый курс,
помню эту историю.
Да, первая половина первого курса, да. Но у меня-то, когда еще у меня прав не было, я права получал еще уже будучи студентом и параллельно подрабатывая вот сторожем, да, и типа, через интернет продолжая продавать там какие-то там вещи, интернет уже стал побыстрее, уже выделенное соединение там появилось, да, было проще, ну вот, и ведя все это, учась на первом курсе, я получил права, и буквально через несколько месяцев попал в аварию, да, после, ну, как бы не получив никаких повреждений, хотя от машины вообще ничего не осталось. Я обломки машины продал в тот же вечер, правда, там марку сложно было узнать, да. Но, в общем, в тот момент у меня произошел такой инсайт, и такая очень личная история, да, я понял, что насколько вот жизнь вообще хрупкая штука. Вот сейчас ты есть, раз, тебя нет, да, за секунду. Еще ирония была в том, что эта авария произошла на Бестужевской улице напротив института протезирования. Да, и при мне там вот рано утром было, подвозили автобусами людей бесконечности различных, да, и вот. И тогда я принял решение, что жизнь очень короткая такая штука, хрупкая, поэтому надо жить сейчас, надо жить вот сегодня, ну, не то чтобы это одним днем, да, все равно цели должны быть, да, не то что должны, могут быть, вот, но я буду делать только то, что мне нравится. Поэтому я уволился с работы охранника, да, и решил начать именно свое дело. Опять же, я сначала подумал, да, либо мне найти работу, которая понравится, либо начать бизнес, который в перспективе я планировал когда-то начинать. Знаешь, вот эта вот история «когда-нибудь». Вот когда-нибудь, если дата конкретно не определена, значит, никогда, скорее всего, это не сделаешь. Ну вот, и я решил, что все буду делать сейчас и буду делать то, что нравится. Нравился мне графический дизайн, картинки, реклама и так далее. Ну вот я решил открыть студию графического дизайна и, ну, по сути, делать рекламные графические объекты, продавать их. Тем более, что ресурсом, у меня был ресурс, это товар, товарищ, друг, с которым я просидел с первого до последнего класса за одной партой, да, Ильнур Нигматуллин его звали, он художник, художник-дизайнер, и уже учился на граф-дизайне в университете, у него были такие же товарищи-дизайнеры, вот я их объединил, сказал, ребят, давайте будем пробовать, вот так началось.
К вопросу о том, что да, жизнь быстро проходит, но вроде бы ведь первый курс, есть работа, есть подработка, почему все равно произошел вот этот инсайт, что что-то не то, то есть это было рутиной какой-то и уже надоело, или в чем было дело?
Да в том-то и дело, что, ну, не то чтобы рутина, это было, ну, хотя да, наверное, как бы рутина, но она не надоедала, нет, это было нормально. Ты просто, ну, как дышишь, да, просто это есть, и ты этого не замечаешь особенно. Но понимаешь, что, ну, может быть иначе. Может быть каждый день интересным, ярким и так далее. То есть должна быть динамика. Да? О динамике вот в какой-то работе, представляемой мне тогда, я не увидел. Я решил сам ее создавать. Да? Заниматься тем, где динамика будет непрерывной, ежедневной. И вот до сих пор это и происходит.
Часто говорят о том, что студенческие годы – это лучшие годы, нужно гулять там, вечеринки, не знаю. Не было ли ощущения, что жизнь-то мимо проходит из-за того, что есть работа?
Видишь, это очень индивидуальная история, потому что, как правило, вот этот переход в состояние, в котором вот тяга тусовки, вечеринки, он происходит из подросткового, да, возраста, из подросткового в юношеский. А у меня это все было атрофировано уже в подростковом, да, поэтому нечему было развиваться. И да, у нас в группе были такие красивые телочки некоторые, да, и, естественно, если были вечеринки, где они присутствовали. Я там был, конечно же, да, то есть в этом плане было все нормально, но вот эта вот тусовочная жизнь, она меня абсолютно не привлекала, абсолютно не привлекала. Я к ней относился нейтрально. Ну, есть, есть, мне не было тяги, да, мне была тяга к другому. Но это индивидуальная история, да. У кого-то может быть иначе. Я не говорю, что так правильно или так неправильно, да, но если тянет, ну, пожалуйста, тусуйся и так далее. Я знаю огромное количество тусовщиков, которые сейчас тоже талантливейшие предприниматели и так далее. Тут нет нету правильного варианта. Вот. Делай, что хочешь. Хочешь тусоваться — тусуйся. Мне не хотелось, я не тусовался. Точнее, ну, это крайне редко происходило. И то, так скорее, за компанию, и то лишь потому, что там были нужные мне объекты, да, на этих вечеринках. Мне были интересны именно они, а не сама атмосфера. И в этом плане, вот видишь, вот эта вот атмосфера праздника и веселья, она, в общем, принятом таком понятии мне всегда была непонятна. Да, ну, праздник и веселье, как-то я могу себе... Мне может быть скучно на каком-то празднике и веселье. Да? То, что все там веселятся, ну, непонятно мне. Как-то особенное отношение.
Но сейчас, уже оглядываясь назад, все-таки какое мнение на студенческие годы? Это те годы, когда хорошо нужно их провести, провеселиться, прогулять? Или это та возможность, когда у тебя много сил, много энергии, не спать ночами, работать и учиться днем? И стоит вообще фокусироваться на этом?
Угу. Ну, это время очень ценно тем, что у тебя ничего еще нет вообще. У тебя нету ответственности перед семьей, да, которой, скорее всего, в тот момент нету, да. У тебя, скорее всего, нету ресурсов каких-то, да, то есть ты можешь играть ва-банк, то есть ставить на карту все, а очень легко оставить все, когда у тебя ничего нет. И поэтому можно пробовать, можно ошибаться без последствий. Да, сейчас, вот, допустим, стоимость, ну, каждая ошибка, она стоит конкретных денег, да, ну, либо через деньги просто я там конвертирую все остальное, другие ресурсы, да, это единая такая мера. Ну, вот, и сейчас это все осязаемо и весомо, а тогда нет, тогда, ну, попробовал, не получилось, пробуем что-то еще. И этим время потрясающее. И что с тебя возьмешь, ты еще неопытный студент, да, еще можно, скажем так, не держаться особенно за репутацию, которая еще не сложилась, хотя у меня уже тогда она складывалась определенная. Поэтому это потрясающее время для экспериментов, для путешествий, там с личной жизнью тоже всякие возможные эксперименты. Ну, вот, классное время в этом смысле. Поэтому вот если смотреть исключительно как на период тусовок, это очень-очень узкий взгляд. Очень узкий взгляд. Возможности, они гораздо шире в других контекстах, в других областях. Да, а тусовки, ну, это конечное событие. Оно сколько длится? Там, 8 часов, 10 часов, сутки, да? И что дальше? Какие результат какой? Что, ощущение, эйфория, эндорфин? Все. Да? По-моему, это разменивать свое жизненное время на такие вещи, это крайне нерационально и расточительно. Да?
А не было какой-то момент, когда именно это понимание прям пришло, что я больше не хочу на это тратить время, на вот эти тусовки, вечеринки?
А я не тратил никогда.
А никогда, то есть этого не было? Всегда было понимание, что...
Абсолютно, угу. Абсолютно, да, то есть если какое-то мероприятие происходило, да, оно, ну, там, не знаю, там, раз в несколько недель, да, и я мог там поприсутствовать, я уже объяснил, по каким причинам, да, на это времени было не жалко, все-таки личной жизнью тоже надо заниматься, да, и здоровьем в определенном контексте, поэтому исключительно целевое назначение своего присутствия там, исключительно.
Вернемся к бизнесу. Я, насколько помню, Generation P было в том числе вдохновением для создания своей, да, студии. Вот хочется понять, насколько было действительно, ну, интересно было заниматься дизайном и с картинки и так далее, или просто именно на порыве вот этого вдохновения как раз совпало с тем, что хотелось уже все свой бизнес, там, это авария, и все к этому так привелось, что просто есть пример того, как люди вот жили, и это было так романтично описано в книге, что хотелось, да сделаю так же. Почему нет?
Одновременно. И это не единственная книга, да? Все-таки Generation P — это художественное произведение. Да. Кстати, сейчас я вот сюда ехал навстречу, и я слушал, ну, продолжаю слушать новую книгу Пелевина, которая вот недавно вышла в аудиоверсии. Судя по всему, отстойная, конечно.
Да.
Вот предыдущая в прошлом году, которая вышла, «Айфак», да? Гениальнейшая. Просто обновила рейтинг моих любимых произведений Пелевина. Обновила, да? Вот. А это как бы, ну, у него бывает, чередуется. Ну вот, ну ладно, о другом речь. Совпало, но, опять же, меня вдохновили и другие, не художественные, да, а профессиональные книги.
Что примерно в тот момент?
Это Томас Гэд, 4D-брендинг, да, и «Фанки бизнес» Кьела Норстрома, Йонас Ридерстрали. И, кстати, так сложилась потом судьба, что и с тем, и с другим я познакомился лично.
Ого.
А более того, я выступал в Минске перед Кьелом Норстромом. Я рассказал ему историю, я, будучи охранником, по ночам читал его книгу, вдохновился, вот сейчас я с ним стою на одной сцене. Эта история прям его очень зацепила, он пригласил меня к себе в Стокгольм, я пока еще не воспользовался приглашением, вот, но прям он потом даже рассказывал, я где-то видел в упоминаниях себя, я узнавал, он рассказывал о российском парне, который вот его книгу читал и потом начал что-то делать.
Класс, ну то есть все сошлось, да. И да. Как развивался этот бизнес, потому что я помню, вроде бы сначала, да, это было с друзьями, потом какой-то произошел, как сказать, разошлись интересы, да,
да.
И пришлось заработать самостоятельно. Конечно. В чем была проблема? То есть это было из-за того, что смешана дружба и работа, угу. Как-то вы не договорились правильно, да, по-рабочему, или почему в итоге, да, пришлось вот разойтись?
Да, все достаточно очень просто. Когда с друзьями очень быстро начинаются процессы, знаешь, на эмоциональном подъеме, да, когда вот ты так, эгей, давай-давай, всем интересно, все здорово. Но когда доходит дело до работы, конкретной работы, которую нужно просто делать, все, мы, да, мы получили, ребят, все, выключаем эмоции, работаем, пашем. А эмоции продолжаются, да, конечно, я их размотивировал, так разогрел, так раздухарил, да, что типа вы все вы можете, вы дизайнеры классные и так далее, вы гении. И они начали уже, знаешь, большую часть времени обсуждать клиента. Когда вот я принес заказ, говорю, ребят, они просто представляли, что клиенты это будут одни только Кока-Колы и Майкрософты, да, вот, а клиентами были компания «Русь», производитель консервированных продуктов, компания какая-нибудь там сейчас «Техномаш», да, там обогреватели делают, и что нам нужно делать не в стиле Кандинского, да, этикетку для банки тушенки, а сделать ее с головой свиньи. Да, потому что это там эконом-продукт, конкуренты и так далее. Нужно было сделать простую, понятную какую-то упаковку. А они все комментарии заказчика начинали сразу хаять. Да, говорит, да это кич, да это говно, да я не буду это делать, да что за херню мы делаем. Да? Ребят, заказ, давайте сделаем его так, как хочет клиент. Да? И вот это мне надоело, да, я начал не то чтобы срываться, призывать к дисциплине. Ребят, давайте делать, да. В итоге я вытягивал из них результаты, да, постоянно срывались сроки, то есть, когда вот на отношениях, знаешь, не всегда у исполнителей рабочее отношение к процессу, да, говорю, да ладно, что там, потом подождем, да я сейчас занят, я сейчас сплю. Я сплю, посплю, потом доделаю. Нихера себе ты сорвал срок, о чем речь, да? То есть отношение как к игре какой-то, к баловству. Вот. И плюс, когда мы, ну, получал гонорар, да, с ним рассчитывался по договоренности, возникла такая ситуация, при том ретроспективная уже, да, что в прошлое обращение. Слушай, что-то, наверное, как-то мы не очень справедливо о гонораре договорились. Он должен быть больше. Ребят, ну извините, нет, я так не работаю. Но в итоге все осталось как есть. Я по-прежнему директор, они по-прежнему наемные.
По опыту, как правильно начинать с друзьями и стоит ли вообще? Mm-hmm. Потому что, ну, это частый, наверное, вопрос, насколько можно делать бизнес с друзьями. И тут, опять же, наверное, все индивидуально. Но, может быть, о чем стоит договориться на берегу, да, и какую построить схему mm-hmm. вот этой самой работы?
Ты правильно сказал, что это сейчас абсолютно вопрос. И любой мой ответ, да, категоричный, он будет неправильным. Да, если я скажу, нет, нельзя начинать, но это моя история, да, у кого-то другая история. Если скажу, можно, тоже неправильно, да, все зависит от ситуации, от друзей, от отношений, да, все очень специфично. Но в какой-то момент, опять же, я скорее сейчас наблюдая со стороны успешные примеры развития, развитых компаний, которые именно вот были созданы из дружбы, да, провожу некоторые там корреляции, да, выношу за скобки некоторые общие знаменатели. В какой-то момент дружба все равно, она начинает уходить на второй план, да, и те, которые были закадычными друзьями, там, как называют, крестными у своих детей, там, свидетелями на свадьбах и так далее, они становятся просто рабочими партнерами, да. Вот последний раз я это наблюдал на форуме экономическом, об этом рассказывал Михаил Баженов, это сооснователь холдинга «Адамант», да, он рассказывал вот это, что сейчас, да, ну, общаются больше на работе, по праздникам поздравляют, но больше по телефону. Примерно так. То есть надо быть к этому готовым, да, то есть отношения, они тоже могут перегореть, надо понимать это на берегу. Надо на берегу понимать, что возникнет, когда возникнет вопрос передела, дележки, да, а не вопрос, возникнет ли он, вопрос, когда он возникнет, и нужно на берегу об этом договориться и прописать, как ребята из Альфа-групп, например, сделали, они прописали, будучи молодыми еврейскими мальчиками, там, в начале 90-х, потому что они заперлись в квартире, говорят, ребята, вот мы написали джентльменский кодекс, да, вот, если что, мы работаем по нему, да, и он до сих пор у них работает, поэтому там всякие там Фридмана и Авины, да, по их признанию, они до сих пор вот сохранили компанию, которая номер один, по сути, да, частный, условно частный такой холдинг, да, Альфа-групп, вот сохранили в таком состоянии. То есть нужно на берегу договариваться обо всем и быть готовым предъявить в случае возникновения ситуации и холодно отреагировать, да, что вот договаривались там, 5 лет назад, вот, давай исполнять, да, и отношения могут пострадать, скорее всего, всегда пострадают, и даже есть единственная поговорка про дружбу и бизнес, она принадлежит Рокфеллеру, ну, дословно не воспроизведу, но смысл примерно, что лучше дружба, созданная в бизнесе, чем бизнес, созданный на дружбе, да, и это вот совершенно верно, и надо себе заранее ответить на вопрос, в случае чего, чем я пожертвую, бизнесом или дружбой, да, у меня возникали такие некоторые уже потном, я до сих пор не перестаю пробовать, да, с товарищами делать некоторые вещи, но такие короткие зачастую, да, когда возникал вопрос сохранить человека или сохранить свой коммерческий интерес, я человеку говорил в лоб, давай я прекращаю свою часть в проекте, да, можешь его продолжить с кем-то другим, можешь продолжить сам, но мне важно сохранить отношения, мы хорошо дружим, я хочу дружить дальше, да, поэтому я знаю, к чему это может привести. Я выхожу, да, вот, и до сих пор мы прекрасно общаемся, но этот проект был такой импульсный, он в итоге там не продолжился, но отношения не пострадали.
Ну вот часто люди состоятельные, кто заключает брак, например, заключают брачный договор.
Абсолютно верно.
Стоит ли делать такой же, например, с друзьями, партнерами?
Всегда.
Чтобы это прям было юридически.
Без вариантов.
Там какой-то договор, который вы подпишете.
Как угодно.
Это не просто кодекс.
Лучше, конечно, договор, имеющий юридическую силу. Как минимум, некоторое джентльменское соглашение. Самые прочные браки — это браки по расчету и браки по договору. Ну, опять же, если бы мне об этом сказали в 20 лет, я сказал, да нет, что
как это чушь.
Чушь, да. Сейчас говорю, это так, поэтому даже и в бизнесе, и в браке брачный договор, контракт по дружбе. Ребята, вот вы высушите, вы поймите, пройдет время, и ваши все сопли, они высохнут, останется суть. Да, поэтому вся эта вот лирика, да, это весь этот романтизм, это временное, это проходит. Поэтому, как бы, надо быть скептиком в хорошем смысле этого слова, а других смыслов я и не знаю.
Ну, в общем, даже если скажут, ой, ну как-то это странно, мы же вроде друзья, все равно давай сделаем, просто вот сделаем такую вот вещь. И
это вода. Да, это все вода. Вот это вот мы друзья, все, вот мы ж столько лет, там пуд соли сели. Херня, это все. Ну, окей, пускай будет. Ну, окей, если друзья, ну, дальше все хорошо будет. А будь готов к тому, что. А если что? Если что, да, и это должно быть открыто, это должно быть прозрачно, да, и поэтому тем более, да, вот если вы такие друзья, ну давайте проверим, насколько вы друзья, если сейчас вот сделаем такую штуку, которая, скорее всего, вам не пригодится, по вашему мнению, ну и сделаем, да, и вот посмотришь, какой друг тебе друг.
Ну да, если друзья, то и дело не дойдет. Вопрос по поводу студии, потому что мы очень так, ну и я создал студию. Дело-то было, как я вспоминаю, писал в компании, говорил, что ваша реклама себе, мягко говоря,
да.
Давайте новую. И началось все с перевозчика, да?
Перевозчика, да, деликатный переезд.
Довольно известная, да, уже компания?
Уже, да.
Вот, и тогда, собственно, первые, кто откликнулись.
Угу.
Ну, как это было поподробнее? Потому что, ну, механизм классный был.
Да, значит, ну, студия, знаешь, когда вот сейчас вот люди слышат студия, они, наверное, представляют некоторое такое помещение где-нибудь в мансарде, в лофте, с большими окнами, с кирпичными стенами, какой-нибудь там Mac стоит на столе, колоночка играет, музыку такую, знаешь, рок 80-х. Ни херна такого не было. Это была обшарпанная квартира Ильнура Нигматуллина, в которой мы встречались, иногда встречались у меня, и работали на домашних компьютерах. Да, ребята при этом пили пиво. Я не пью, не курю, вот, но ребята пили пиво, но не курили тогда еще. Вот, и это все было, там, не знаю, в 12 квадратных метрах. Вот значит, студия. Она была виртуальная абсолютно. Да? Вот, и да, я брал справочник и звонил в компанию, где представлялся, притом еще вот первых клиентов, начал искать, еще название не придумал в компании, да, я говорил, да, слушайте, я смотрю на вашу рекламу, графический модуль, полное говно, можно сделать лучше, да, куда идти, понял, хорошо, да, то есть я достаточно дерзко говорил с клиентом, вот, до тех пор, пока не зацепился за компанию, у которой был дебильный совершенно рекламный модуль, вот, я предложил его изменить, была встреча с собственником, и мы сделали тогда и не логотип, логотип, по-моему, не менялся, но ряд графических картинок, потом там для сайта, для каталогов, для брошюр, ну, вот, и с этого все пошло, то есть просто вот тупо обзвон по справочнику. Тогда других вариантов-то не было. Да что, и сейчас у меня работает отдел продаж, он тоже звонит по телефону. Да, маркетинг работает, конечно, все нормально, да, но по-прежнему прямые продажи.
Как дальше развивался именно бизнес в дизайне? Потому что я никак не могу понять, как он закончился. То есть я много раз слышал эту историю, и почему он вообще закончился?
На самом деле,
не пошло он... на фрилансе вот это или как?
Я не могу сказать, что он закончился. Он развился, он эволюционировал. Но сейчас объясню как. То есть сначала мы делали тупо картинки, все, что можно было нарисовать в графическом редакторе. Все, это был единственный продукт. Да? Потом я подключил еще программиста, ну, привел дизайнер Стас Черницкий, Алексей Кошкин. Он до сих пор работает разработчиком, уже там в крутых компаниях, там и в Mail.ru работал, по-моему, там что-то работает. Начали делать сайты на его CMS-ке Parus, она называлась, да, мы сделали несколько сайтов, то есть начали развивать продуктовую линейку. Не просто картинки, но картинки уже для печати, ну, сначала для печати, потом для интернета, потом сайты, потом уже печать непосредственно в типографиях по подряду. Работал я с фрилансерами, когда разошлись с дизайнерами, какие-то вещи делал сам, не на сложном уровне, да, и начал потом обслуживать уже компании проектно, да, там, к выставкам готовить, там, к праздникам большим, и самая большая маржа была как раз-таки не на дизайне, а на чем-то, ну, принт-копе, как хард-копе, да, условно, на чем-то, на физическом объекте. Это были сувениры. Кружки, визитницы, ручки, блокноты и так далее. Было достаточное количество подрядчиков, которые это завозили, брендировали, либо прямо здесь производили, и я больше уже начал продавать вот такую историю, а дизайн как сопутствующую услугу, да, то же самое, как и с сайтами, то есть, по сути, дизайн стал элементом другой услуги. И вот так на одной из встреч клиент захотел ничего-то необычного, я принес очередной каталог, да, там европейский, там был брошюрка, вложение про шоколад, это был немецкий каталог, через Финляндию завезенный, и они попросили сделать шоколад, да, и я их долго отговаривал, но они настояли, в итоге я сделал, никто этим не занимался, это отдельная история, я могу долго про нее рассказывать, это сейчас просто скользь звучит, да, но это вообще отдельная история. Я сделал шоколад, сдал его, хорошо на этом заработал, понял, что вот она свободная ниша, и сфокусировался на шоколаде. И те дизайнеры-фрилансеры, позже которые потом, ну, уж другие, вошли в штат, они начали делать дизайн, но уже для основного продукта, для шоколада. Да, также цифровая типография. Я купил цифровое оборудование, там резаки, там принтеры, брошюровщики для оперативной полиграфии. И сначала я продавал услуги оперативной полиграфии, а потом это просто стало внутренним подразделением, да, где мы печатали для себя уже этикетки, коробки и так далее.
По поводу расширение вообще функций дизайн-студии и тех услуг, которые вы могли делать. Происходило все так, что вы сначала там, делали картинки, и вам говорят, а можете это? Правильно? Да. И вы такие, да, можем. Mm-hmm. А почему было все время ощущение, что да, мы можем? Хотя, например, еще не делали до этого. Правильно ведь, что вы расширяли то, что вы еще не могли, и там, например, клиент хочет, и, ну, сделаем как-нибудь. Mm-hmm. Непонятно, сколько стоить должно, непонятно, сколько займет времени. Там вообще же ничего не прогнали, да? Mm-hmm. А уже вроде бы там есть те, кто готовы это купить.
Да, всегда было так. Mm-hmm. До сих пор в некоторых моментах то же самое продолжается. Да? Но долгое время мы-то я один был. Ну вот, это только потом уже, когда появилась шоколадка СПБ, я только тогда открыл офис, какой был, по-моему, 2006 год, по-моему, да, офис только тогда появился, или 6 на 7, нет, 6. Как я уже сказал, в детстве у меня отбили страх перед физической работой, или что чего-то вообще в принципе невозможно, когда перед тобой гора земли, или от растаскай, не хочу, потому что. Да? И когда клиент что-то спрашивает, до сих пор я своих менеджеров обучаю, мы не говорим слово «нет». Если мы чего-то не знаем, мы говорим «хорошо, мы сделаем предложение, мы осмыслим». Да? «Нет» – это крайняя форма ответа. И то, несмотря независимости от результата поисков, изысканий, все равно не говорится «нет». Либо находится удобный ответ, да, ну, скажем так, технология, подрядчик, да, которые смогут это сделать, и мы озвучиваем условия. Либо, если нет подрядчика, но, в принципе, ты можешь абсолютно абсурдно, но, тем не менее, сделать это хоть как угодно, вручную, но это будет очень дорого, значит, мы говорим «очень дорого», да. Мы не говорим «нет». И с шоколадом было то же самое. Я сказал, почему «очень дорого». Почему? Говорят, чтобы отговорить клиента. Он взял и согласился. То есть нам дают условно-техническое задание. Вот сделать что-нибудь. мы ищем возможности, стандартный путь не работает, работает нестандартный, условно, там, выкопать колодец иголкой, да, да, но это долго и дорого.
Насколько это всегда срабатывало успешно, потому что я помню историю про Сбербанк, по-моему, и про заказ на 2 миллиона, который вы...
Тогда, да, да, крупнейший был заказ.
Выполнили за 10 дней вместо, там, 2 месяцев, как это обычно, и я так понимаю, что на этом ничего не удалось заработать, как, по крайней мере, было сказано где-то в интервью.
Да не, заработал тогда. А, да? Заработал.
Окей. Просто все равно у меня ощущение иногда, ну, появилось, что вот это вот «да», оно не всегда в итоге приносит результат, постоянное «да». Или...
Не всегда.
В каких случаях все-таки стоит сказать, что нет, мы, наверное, не можем это делать?
Угу. Вопрос рисков. Вопрос рисков и их оценки, да? То есть, если есть какая-то возможность, то есть, надо понимать, что будет, если ты не сделаешь, да? Что будет, точнее, скажешь «нет», да? Это однозначный исход. Ничего. Ноль. Но движение все, отсутствует движение, пустота. Но если ты скажешь «да», то вариант следующий возможно. Ты сделаешь все вовремя и как надо, заработаешь. Первый вариант. Второй вариант. Ты сделаешь как-нибудь, не заработаешь, но сделаешь. Да? В принципе, для клиента это тоже удовлетворительный вариант, для тебя уже он тоже удовлетворительный. Объясню почему. Не заработаешь, но получишь опыт. В следующий раз ты учтешь и либо озвучишь другой прайс, либо другие условия, да, но для тебя это событие станет возможным. И есть третий вариант. Ты обосрешься. Ты это сделаешь ужасно, качество будет отвратительное, сроки будут сорваны. И вот тут уже последствия. Какие будут последствия? Мы теряем клиента. Мы теряем клиента и теряем деньги. Мы теряем клиента, теряем деньги, теряем репутацию. И нужно понимать, готов ли ты на это, да? И если вероятность такого риска процентов, ну, не знаю, там, 30, надо много раз подумать. Если процентов 20, надо делать, да?
Просто я вспоминаю себя, ну, часто, когда ко мне обращаются, там, сделай, может быть, то, может быть, то. Поначалу я вообще всегда был на все готов. Ну, проще всего говорить, как фотограф, там, можешь что снять? Конечно, могу. Как я сниму, неважно, главное мой опыт. Но чем дальше, тем я более понимал, что я вот это хорошо снимаю, я готов за это брать уже большие деньги, и если вы меня просите что-то другое, я не могу. Я сделаю не так хорошо. Идите, найдите человека, который снимет лучше. Это, может быть, немножко звучит как проигрышная, да, такая позиция, но мне почему-то чем дальше, тем было сложнее, да, браться за все. Где тогда искать вот эту грань, и когда, например, вы сами все-таки вляпывались, и это было прям печально?
Ну, случались и случаются до сих пор, да, определенные риски, но они нивелируются чем-то другим. То есть они оказываются не критичными, да? То есть они не фатальны. Но зато опыт, который приобретается, это потрясающая вещь. Да? На самом деле, с фотографией у меня была похожая история. Я же, когда увлекался этим делом, достаточно серьезно ходил там на мастер-классы, которые стоили там по 50 тысяч за 2 дня мастер-класс. Да? Не знаю, сейчас это много или нет, и давно не ходил.
Да много, да.
Много, да?
В любом случае,
да,
конечно.
Вот, но это были там крутые абсолютно фотографы. Я для себя... Я снимал, выкладывал, и мне писали через контакт, я тогда еще пользовался контактом, пишут, что «Ой, я пофотографирую, нас пофотографирую». И в основном писали девочки, ну вот, семьи иногда, да, я тогда был холостой, свободный, ну, если девочка была интересна, как-то я там соглашался там бесплатно. Значит. Но потом, когда написали много, я говорю, я не фотограф, отстаньте от меня, я фотографирую для себя, я фотографирую там природу в основном, иногда там, ну, сестер маленьких, там, детей. Ну, вот. И однажды меня достали, я говорю, хорошо, посмотрел, сколько стоит там Олег Зотов, это крутой тогда был, сейчас фотограф, и написал, говорю, хорошо, это стоит там $500 в час. На моих условиях...
Ничего себе,
окей. Не, ну, это загнул, мне там 250, по-моему, было.
Да все равно, все равно хорошо, да.
Да, но я написал, в общем, прайс профессионально... Не, $500 за 2 часа, да, минимум 2 часа.
Неплохо.
Вот, написал условия крутого фотографа. Думаю, ну, что подстали и все, что подумали, что я зазнавшийся дилетант, да. У меня камера была Canon 400D, она только вышла, любительская зеркалка.
Да, я помню, у меня такая же была.
Ну, вот. А тут она взяла и согласилась. Говорю, ну окей, хорошо. Отснял ее, потом издевался над ней, снимал на красном треугольнике здесь, там просто в луже, в мазуте, в цепях, в плюс 5 в мае, в начале мая. Такой трэш снимал. Думаю, ну давай, хорошо, ладно, получил деньги. отдал снимки все, практически без обработки. В Lightroom там слегка там свет подкорректировал, и все. А потом бах, у него три подруги. Еще хотим тоже. И я так офигел. И ты понимаешь в этот момент, что вот эта твоя оценка, да я же не профессионал из тех, кто лучше. Это субъективная оценка. А кто-то считает иначе. Кто-то считает, что ты снимаешь хорошо и лучше, чем другие. Да, либо по каким-то причинам они других считают вообще недоступными, либо настолько, что постеснялись спросить у него. Если ты ответил, что это $250 в час, то сколько же тогда у того? А у того, может быть, еще и меньше, кстати, да? Вот. И таким образом я отбил всю технику, купил фотостудию, ну, мобильную, да, там все.
Обалдеть.
Лабовский свет, ходил на мастер-классы вообще почти на все, и после каждого мастер-класса, да, я снимал, то есть я тренировался за деньги на тех, кто заказывал, вот, но, что, как бы, отличает, знаешь, меня от современных инфобизнесменов, которые прочитали книжку и начинают продавать себя как эксперта.
О, мы это обсудим обязательно.
Да, я никогда не демонстрировал, что я эксперт, я говорю, ребят, я снимаю, как я снимаю, нравится, welcome. Не нравится, я себя не навязываю, да, и тем не менее, там, ну, несколько десятков фотосессий я провел в студиях, в дорогих студиях, там, и на выезд, например, и там все, и хорошо там заработал, поэтому в какой-то момент понимаешь, что хорошо-плохо – это абсолютно субъективная категория, да, вот я сейчас, ну, много лет уже не слушаю радио, не смотрю телевизор, но иногда я оказываюсь в публичных пространствах, там, или там в такси, меня везут в небольшом городе, где водители непривычно спрашивать вообще разрешение, можно включать радио, нельзя. И там играет музыка какого-нибудь радио, радио там, блядь, Ваня, там или что-нибудь такое, да? Вообще название для радиостанции трэш. Я запомнил это название. И там играет, ну, музыка с такой соответствующей примерно темой, соответствующее название радиостанции, да? Вот скажи, это хорошая музыка или плохая? Эта музыка профессиональная, качественная или нет?
Людям нравится.
Людям, видимо, нравится.
Да.
И если кто-то, если она звучит в FM-диапазоне, значит, есть на нее слушатель. Да? Или ты наверняка видишь огромное количество заведений, там, не знаю, продуктов, которые, вот в отношении которых можно включать избирательный фашизм. Да? Вот, что не должно существовать, потому что вот так. Да? Но они существуют. Значит, кому-то это надо. То и твой продукт тоже кому-то будет нужен. Это не означает, что надо делать полный трэш. Нет, но как делаешь, так делаешь. У тебя хватило амбиций и смелости это предложить. Да? Или сделать это доступным для оценки для других. Ну окей, пускай так. Это надо перестать мыслить категориями хорошо, плохо, да, параллельно. Параллельно. Есть так, есть так. Если вы готовы это брать, берите, пожалуйста, не жалко. Стоит это столько, такие условия.
Ну, это как рыночная экономика все решит. Есть спрос.
Абсолютно.
Значит можно делать предложение. По поводу работы, вот просто, мне кажется, в этом контексте будет уместно. Я слышал от Нила Геймана, это есть такой автор английский, фразу, ну, точнее, идею, что есть три критерия работы. Это то, насколько с вами приятно общаться, насколько вы делаете хорошо свою работу и насколько делаете в срок. Это три такие основные критерия. И он говорит о том, что при этом главное, на самом деле, выполнять хотя бы два. Если вы делаете хорошо работу и в срок, то неважно, как с вами общаться. Если вы делаете свою работу плохо, но в срок, и с вами прекрасно общаться, вам простят не до конца хорошо сделанную работу. Ну и, соответственно, там, если не в срок, но вы сделали очень хорошо, и вы очень приятный парень, там, человек, то вам тоже... Вот по опыту это работает действительно?
Слушай, ну, наверное, да.
Просто это такая классная формула.
Что очень хорошая формула, надо запомнить. Еще раз, срок, значит, приятно
срок,
общаться
срок,
и качественно.
Срок, качество и насколько вы приятны в общении. Ага. Да.
Ну, слушай, ну, хотя не совсем. Если приятно общаться и в срок, но качество говно,
ну, не говно, но не супер качество, скажем так.
Ну, вот это, наверное, вот третий такой пункт, уязвимый, максимально уязвимый. Да. А так, да, нам часто из-за, ну, некоторых наших позиций прощают срывы сроков. Да, но они объективны. Мы всегда об этом предупреждаем, это всегда не новость. Потому что иногда мы немножко недооцениваем сложность проекта. Как вот даже сейчас такая ситуация происходит. Очень большой проект, очень непростой. И он должен был быть сдан 1 октября. Но, благо, там просто очень большой тираж, и мы сдаем его частями. Мы делаем его до сих пор. Но мы открыты, во-первых, кроме нас это вообще никто не сделает. Да? Поэтому я бы мог сразу сказать, что все, молчать, да. Но нет, мы чувствуем несколько, ну, свою ответственность и вину за это, да. Но для клиента это оказалось несколько критичным. Да? То есть это была идеальная дата сдачи, но мы ее растянули. Но сдаем этапно, и клиент как бы от этого не страдает. но качество зато потрясающее. Я не в ущерб качеству это делаю. Я бы мог сделать быстрее, клиент бы никогда бы даже не узнал, что мы сделали среднее качество. Никогда бы не узнал. Там такой тираж, что он просто растворится, да? Но нет, нет. Я даже вот лично присутствую на производстве, и до тех пор, пока заказ не будет сдан, я не выйду с производства в офис. Вот такая позиция.
По поводу, на самом деле, производства и про шокобокс хочется поподробнее, потому что мне кажется, что многие, кто прочитают о том, что, ну вот Андрей Шарков, у него, значит, шокобокс. Они такие, ну это шоколадки в обертке, видимо.
Угу.
Я думаю, что это заблуждение. И все-таки это не совсем просто шоколадки в обертке, потому что у вас есть производство свое собственное,
да,
от и до, и уже хочется, да, услышать поподробнее, да, в итоге, что это сейчас, потому что, ну, правда, для многих это, ну ладно, что там, оберточки для шоколадок.
Ну, это то же самое сказать, ну что там, iPhone.
Да, да, нет, да, нет, ну... безусловно, но все-таки большие уже обороты, большая компания, ну, я не знаю, какие сейчас, да, там, цифры и так далее, я в целом не слишком на цифрах там...
Я могу озвучить, у нас на самом деле это не небольшая компания, это маленькая компания, более того, по классификации государства это микробизнес.
До сих пор.
Да, но опять же, в понимании государства микробизнес это до 400 миллионов рублей. Да?
Оборот.
Оборот, да. А для банков это уже вполне себе малый, или там даже ближе к среднему, да. Поэтому у нас оборот немножко за 100 миллионов по основному направлению, но и работает до 50 человек. Ну, в сезон мы расширяем, там может там до 100 работать, да, но в среднем там постоянный коллектив это там 50 человек в среднем, да. Сейчас там чуть побольше будет, мы усилились. То есть это небольшая компания на самом деле. Вот, и... Но тем не менее уже технологично. Это не всегда было производством полноценным. То есть первое время я вообще делегировал все на сторону. У меня был только вот отдел дизайна, ну и элементы упаковки мы печатали сами. Но потом клиент меня однажды, подрядчик подвел сильно по срокам, и я попал на большую на тот момент сумму, да и сейчас она не маленькая, да, ощущает, ну там чуть больше миллиона было тогда. Ну вот... И я понял, что надо наращивать свое производство. И полным циклом производства стало в 2014 году. В 2014 году до этого мы делали многие операции вручную, да? Да, то есть даже шоколадки заворачивали мы вручную. Мы брали полуфабрикат, шоколадку в фольге и заворачивали ее вручную. На самом деле этим сейчас промышляют огромное количество компаний. Это не совсем правильно, на самом деле. Это на границе допустимого, да? Но огромное количество последователей, копипастерщиков, да, которые просто копируют бизнес-модель, они это делают. Но мы уже развились, у нас полноценное производство, там будет желание, я могу пригласить, посмотреть, когда все организовано. Это вот на Ваське все находится, да? Угу. Чтобы, ну, подтвердить, потому что многие... Сейчас стало очень модным врать о наличии того, чего не существует. Притом люди, знаешь, как вот Геббельс говорил, да, чем абсурднее там и больше ложь, тем охотнее в нее верят. И огромное количество людей этим манипулирует. Настолько нагло, в таких масштабах, что... Никто почему-то не стремится это проверить, да?
Да, это удивительно.
Ну вот, поэтому я без проблем приглашаю, у меня постоянно журналисты на производстве, там, с федеральных каналов регулярно, да, я могу показать, что да, мы реальные производители. Ну вот, и вот с 2014 года это так. И шоколад очень технологичный продукт, очень технологичный, то есть его не просто расплавил, а разлил. Мы берем шоколадную массу бельгийского производителя, ну, их несколько, есть российские, но все равно сырье, но иностранное, да. Его нужно правильно обработать, оттемперировать, это дорогостоящее очень оборудование делает. Упаковочное оборудование, это самое вообще дорогое, что есть. Там, ну, одна вот машинка, которая заворачивает шоколадку в этикетку, она бэушная, старенькая, она стоит 120 тысяч евро, это только одна, да. Вот. Новая стоит 500 000 евро нормальная. Сейчас мы свою строим. Я сейчас сделаю КБ свое, чтобы вот сделать роботизированное уже оборудование.
КБ – это конструкторское бюро?
Да, да, обалдеть. Да. Я сейчас собираю мехатроников, программистов, промышленных дизайнеров. Это вот прям наживую сейчас происходит. Сейчас создаю команду, чтобы создать... то, на что у меня не хватает денег.
То есть это вызвано пониманием, что что-то очень дорого. То есть ребята хотят за свои машины слишком.
Тут ряд обстоятельств. То есть я первое оборудование, которое купил, часть из него было БУ, потому что новое было не посильно. И то я покупал и на свои, и на кредитные, и на заемные. Вот банк, кстати, в котором я кредитовался, тут через дорогу находится. И до сих пор мы с ними плотно работаем. В общем, тюнингуя и исправляя бушное оборудование, накопилась такая квалификация, такая компетенция, что сейчас мне по телефону скажут, позвонят с производства. Андрей, у нас там замятие фольги. Я спрашиваю, справа, слева, на 3 градуса, на 5. Ага, то делай так, как врач опытный, да, тебе скажет, продиагностирует по телефону, при этом с высокой точностью достаточно. Так вот, накопив этот опыт, хотя, по сути, я не должен этим заниматься, да, я сейчас, ну, я собственник и директор, да, но меня тянет, мне нравится копаться вот в железяках, поэтому я провел сотни часов именно вот с оборудованием. И я очень благодарен вот тем обстоятельствам, хотя еще я и сам их создал, то, что я сидел не в офисе, а там, потому что сейчас я понимаю, как это построить с чистого листа, так, чтобы оно стоило не 450 тысяч евро, а 100 уже для клиента, новое, да. Пока что это, ну, гипотеза, естественно, и в ближайший год я проверю, насколько она состоятельна. Это два варианта. Либо я потеряю инвестиции во все это дело и вернусь к идее, что да, велосипед мне изобрести не удалось, ну, что поделать, зато хорошо развлекся, да, дорого, правда, но тем не менее. Либо я сделаю сумасшедшую инновацию на рынке, просто сумасшедшую.
У меня, на самом деле, возник такой вопрос по поводу Shockbox. Хорошо, вы маленькая компания в масштабах там нашей страны и так далее, но вы самые крупные на рынке, да, в контексте именно шоколада.
Вот в этом контексте, да. Ну, я бы не сказал, что крупные, потому что тут какая ситуация? Вот были производители, которые давным-давно существовали. Это бывшие там приватизированные фабрики, либо уже там созданные из капитала из 90-х годов, да, которые работают на масс-маркет, и они имеют подразделение, условно, сувенирного шоколада. Но он производится с использованием основных мощностей, которые работают на масс-маркет. Поэтому заявлять, что вот крупные, нет, я не могу. Но, тем не менее, шоколад в определенном формате, такой подарочный сувенирный, такой формат, я считаю, что Shockbox создал, да, прецедент. И за нами уже следуют, и как раз-таки большие фабрики, они нас копируют, да, вот, тем не менее, с которыми мы и конкуренты одновременно, и партнеры, больше даже партнеры, потому что некоторые вещи я им делегирую, какие-то вещи они мне делегируют, да, ну вот, поэтому вот, если брать узкий такой сегмент, подарочный шоколад, вот с таким вот дизайном, в таком форм-факторе, то мы, наверное, да, самые гибкие и возможности технические самые у нас, ну, самые универсальные, да, потому что мы можем делать то, что другие не могут. Но это, грубо говоря, понимаешь, если бы у тебя сейчас было бы 6 пальцев, то и ты бы умел играть на гитаре, то ты бы мог бы назвать себя самым лучшим шестипалым гитаристом, да, в этом смысле.
Ну, тем не менее. Ну, просто да. У меня вытекает такой вопрос, что мне казалось, что и пару лет назад были примерно такие же там цифры оборотов, и я помню, что был период в подкасте, когда было сказано, что все, я устал, например, брать интервью у тех, кто только начинает, я хочу и свой бизнес развивать дальше, и увеличивать его, ну, в совсем других масштабах.
Да.
Не было ли ощущения, что вот он потолок?
Да, конечно.
Не было ли ощущения, да, что есть какой-то буксование, и уже все дальше как-то не идет.
Это постоянно происходит. Угу. Это нормальная ситуация для бизнеса, когда ты достигаешь некого потолка, да, и тебе нужны уже какие-то такие квантовые изменения, да, принципиальные, структурные, чтобы пройти дальше. И, ну, вот в моем бизнесе это происходит раз в 4 года. В среднем такая статистика, да, то есть сначала работаешь, потом выработал схему, можешь позволить себе начать немножко расслабляться, там уже там путешествовать, жить красиво, вот, а потом раз, потолок определенный. И прежними механизмами его уже не пробить. Нужны новые. И чем дальше, тем это все изощреннее. Я не скажу, что сложнее, хотя, наверное, это справедливо было бы сказать. Но это всегда требует больше изобретательности. Да? И вот сейчас уже, притом в разы, иногда на порядок. Да, просто не просто уже придумать новый продукт, уже технологию нужно менять. И вот сейчас, да, мы находимся на том этапе, что мы прошли предыдущий этап и вошли в новый. И тут, конечно, динамика, она уже не та, что раньше. То есть раньше ты, условно, мог расти там на 50-40% в год, да, то потом начинаешь расти уже там на 10-20% в год, да, до приближаясь к некоторому скачку, а потом он может произойти, может не произойти. Вот, примерно так. Поэтому, если условно раньше у нас были обороты чуть-чуть до 100, сейчас чуть-чуть больше 100. Но количество персонала сократилось, то есть мы стали производительнее, эффективнее, да. Эффективность – это больший результат при меньших затратах. То, условно, да, вот предположим, да, если оборот остался таким же, каким был, но персонала стало и фонд оплаты труда, и других сдержек на 30% меньше. Чистая прибыль стала больше, да, оборот остался тем же, а чистая прибыль стала больше. То есть тут надо оценивать разные показатели. Хотя, да, динамика сейчас, конечно, немного поменьше, но зато мы заходим сейчас уже на те рынки, на которых нас не было вообще, да, и сейчас уже на данный момент у меня производство работать будет до конца года круглые сутки без выходных. И вот я как раз подошел к тому моменту, что вот, скорее всего, в феврале слетаю на выставку в Кёльне, а потом точнее, на конец января, начало февраля, и потом февраль-март я полечу уже смотреть оборудование новое в другую страну, пока не буду говорить куда, и куплю то, что будет производительнее, ну, раз в 8-10, да, и тогда уже будет квантовый скачок.
После того, как появилась шокобокс, ну, точнее, шоколадка.спб и так далее, да. В принципе, весь фокус был именно на этом, и ничего больше...
На такого... шоколаде, до сих пор.
И до сих пор. Сколько это уже лет примерно? С какого года?
Ну, смотри, в 2006 году я сделал шоколадка.спб, в 2011 году, в 2010, да, в 2011 это в розницу мы пошли, шокобокс. В прошлом году я сделал ребрендинг шоколадка СПБ на шоколога, да, такой более. Шоколадка просто СПБ, этот суффикс СПБ, он выдает региональную принадлежность, а шоколога, он такой федеральный, как бы, да. Вот, считаю, 12 лет.
Часто просто есть проблема у людей, что не знаю, чем заняться, и к этому не лежит. Вот хоть когда-нибудь в жизни была мысль, что моим призванием там или чем-то будет шоколад.
Никогда.
Да, и вот в связи с этим вопрос, да, такое может ли вообще быть какое-то дело, которое там вот твое, пока ты им не займешься и пока ты просто не полюбишь его как своего питомца там, да, которого ты растишь. Какие у самого ощущения и вообще был ли когда-то поиск такого вот «мне нужно найти свое»?
Хороший вопрос. Ты знаешь, наверное, такое есть. Со мной, правда, такое ни разу не происходило. Да? Вот, потому что тут видишь, что тут очень много сторон у этого вопроса. Вот вроде бы шоколад. А про шоколад ли вообще речь? Понимаешь? Призвание делать шоколад или призвание делать интересные продукты? Призвание делать то, что в принципе тебе нравится. Да? И если... Потому что шоколад – это переменная. Сегодня шоколад, завтра не шоколад. А вот что в фундаменте? Что можно вынести за скобки? Шоколад можно вынести за скобки. Притом параллельно шоколаду у меня же были другие проекты. Да? Я там занимался и поставкой мебели из Китая, и вендинговым бизнесом. Да? Это были такие дочерние как бы, компании. Там всякие сувениры я завозил из Таиланда, из Китая. Вот опять же есть проект, но это уже вот семейная история. Тихая долина, загородный комплекс, с которым я имею отношение. По букингу 9,6 у нас рейтинг. Это очень хорошо. Вот, то есть помимо шоколада всегда было что-то. Да? А в фундаменте это желание делать интересные вещи, которые монетизируются. А шоколад на данный момент это самое устойчивое, самое развивающееся и перспективное достижение. Вот это не отменяет того, что мне интересны другие вещи тоже. Да? Просто глупо, крайне глупо, как помнишь, советская, ну, мы опять же по летописям это помним, сам, когда был принят сухой закон там, в конце 80-х, вырубили виноградники, да? Чтобы вот исследовать новые какие-то концепции. Зачем? Зачем избавляться от того, что работает, да? Кто-то скажет, ну как, если ты не оборвешь там концы, не сожжешь мосты, ты будешь тормозить, и у тебя не будет там тяги и времени на какие-то новые вещи. Ну да, наверное, справедливая позиция. Но, значит, надо как-то реструктуризировать, наверное, чтобы это требовало меньше твоего участия. Поэтому на данный момент шоколад – это кормящее меня направление, хотя это до сих пор с разных сторон. Мне говорят, слушай, ну, ты бы там чем-нибудь другом бы попробовал, это, в принципе, там есть там другие темы. Особенно, что есть такие люди некоторые, зачастую это очень близкие люди, которые говорят, вон, смотри, вон он туда пошел, вон туда, вон, смотри, там он уже, у него уже дом, самолет, вертолет, пароход и так далее. А ты в шоколадках своих копаешься, которые пытаются, знаешь, в тебе породить сомнение, что ты занимаешься тем вообще, правильным или неправильным. Очень многие на это ведутся. И зачастую, очень часто, вот эта мысль, она внешняя, что ты делаешь что-то не то. Понимаешь? Надо встать их всех нахер. И вот что ты считаешь правильным, тем и надо заниматься. Да? Для меня... Мне интересна технология, мне интересно производство, и есть уже достижения в шоколаде, и есть понимание, куда двигаться, Были периоды, когда я считал, уже некуда двигаться. Да? Я подвергался вот этим вот внешним вбросам, что есть там другие темы. Но потом понял, да блин, да я в шоколаде, крут. Это, помнишь, как крылья, ноги. Да? Вот ты понимаешь, твои ноги – это вот этот конкретно продукт, это технология, и в ней надо, можно искать. Да? Можно искать. Я говорю, что надо. Никому ничего не надо. Ты можешь делать что-то, можешь не делать. Поэтому надо следовать каким-то своим порывам, но не то чтобы только эмоциональным, надо рассчитывать тоже, но не обнулять свои достижения. Потому что работать долго в чем-то одном, достигнуть уровня определенного экспертного, да, а потом взять все это обнулить, кто-то скажет, что это смело. Кто-то скажет, что это волевое решение, а может быть, это просто глупое, нерациональное решение. И все это одновременно правильно, может быть.
Просто еще вот у нас сейчас эпоха такая стартапов, хотя уже прошел весь этот хайп такой вокруг стартапов, но мысль изменить мир, и все думают о том, чтобы сделать там свои инстаграмы, фейсбуки и так далее. Уже это чуть подпрошло, но все равно есть вот эта идея изменения, значит, мира. И так же, как вот дизайнеры, твои друзья, хотели только Кока-Колу рисовать и не готовы были делать банки со шпротами, то и люди думают, что вот я буду заниматься, вот там, не знаю, ресторанчик сделаю, да? Мир не изменит. Нет, вот должна быть какая-то идея, да, и вот должно быть еще при этом мое. Может быть, действительно стоит изменить вопрос на то, что будет просто крутым, интересным и хорошим для людей, и не обязательно масштабным, и типа ощущаться твоим, и начинать любить вот факт создания чего-то хорошего и полезного. Ну вот, у меня ощущение, что нужно как-то изменить вопрос. Может быть, ты как-то можешь посоветовать?
Тут, видишь, скорее даже не вопрос изменить, а включить оценку возможных последствий. Возможных последствий, что будет, если у тебя не получится. Если ты захочешь изменить мир, вдруг его не изменишь. Ты можешь прожить всю жизнь в состоянии неудачника. И более того, так проживут все, кто так думает, кроме одного из миллиона, который... Просто статистика, надо обратиться к статистике, что не поголовно все Стивы Джобсы, Элоны Маски и там, прочие Цукерберги, да? Не все. Но если ты начинаешь конкурировать, будь готов к тому, что самочка-то одна, а самцов-то миллионы, понимаешь, и на всех не хватит. Да, это не, я говорю не про то, что какие жирные синицы надо когда ими заниматься, да, надо быть к этому готовым, что если уж ты возомнил себя таким, и рассмотришь два варианта, либо да, либо нет, будь готов к тому, что если нет, да, а если, единственный вариант тебя не устраивает, то есть альтернативные, да, надо перестать смотреть на черное-белое, получится, не получится, разноцветный, многогранный. Есть другие темы, да, и на самом деле лучше фокусироваться на чем-то доступном и возвести его в степень, да, последовательно. И тогда, да, действительно, ты можешь произвести индустрию, если ты будешь лучшим в чем-то доступном тебе сейчас. Вот это больше дает шансов, чем быстрый мгновенный хайп на изобретении какого-нибудь, лекарства от всего. От всех болезней.
Деньги. Насколько это было вообще движущей силой для тебя по созданию новых там проектов и работе в целом? Или на самом деле все-таки они не слишком мотивировали? И сейчас, что вот в компании, где оборот там больше 100 миллионов, ощущение от работы такое же, что тогда в обшарпанной квартире вместе с друзьями? Или что-то все-таки изменилось?
Ты знаешь, они изначально были... Не на первом месте, но недалеко от первого, где-то на третьем, на четвертом. Сейчас парочку позиций они выиграли, да, но по-прежнему до первого пока еще не дошли. Но, опять же, это мой личный ответ. Да. Моя жена очень огорчена таким ответом моим, например, потому что ее понимание, наверное, должно быть по-другому, должна быть номер один мотивация, да, но для меня это не так. Но если раньше это была четвертая позиция, сейчас, наверное, где-то... вторая, третья.
Не секрет, какие первые? Очень интересно тогда.
Первые, да, я об этом уже говорил, делать то, что нравится, делать то, что интересно. Мне важно жить каждый день ярко и делать то, что любишь. Сейчас это технологии. Да, то есть мне сейчас интересны технологии, которые, опять же, должны соответствовать определенным параметрам. Они должны быть монетизируемы, да, то есть удовлетворять там, вот как раз-таки второму, третьему, скорее, наверное, даже второму. То есть первое – это номер один мотивация – это интерес, вовлеченность, которая, да, мне обеспечивает. А второе – результативность. Ну, то есть в данном случае это деньги, то есть монетизация. Ну, вот. А раньше было это вовлеченность, самореализация и потом, наверное, только деньги. Сейчас вовлеченность и деньги.
Можно ли сказать, что деньги перестали уже восприниматься-то как вот что-то на что-то купишь, а это уже какой-то спорт? Или...
Нет, нельзя. Угу. До сих пор я еще пока не перешел на этот этап, у меня еще пока не столько много денег, и я удовлетворил далеко не все свои хотелки, далеко не все, и по-прежнему есть огромное количество осязаемых вещей, которые мне хочется купить.
Я часто слышу, да, тех же инфобизнесменов, вы можете делать там 500 тысяч, миллион в месяц и так далее, но мне кажется, что это вообще какие-то заоблачные деньги, и на самом деле люди, имея какой-то малый бизнес, могут позволить себе, ну там, окей, несколько сотен тысяч рублей откладывать, но не миллионы и там не десятки миллионов, про которые там кто-то говорит. И когда ты рассказываешь про оборот там в 100 миллионов, это не значит, что у тебя там по 100 миллионов в кармане.
Нет, конечно, это оборот.
Спусти, пожалуйста, оборот. Всех на землю, и какие реальные цифры там предпринимателей, которые, ну, имеют хорошие бизнеса, да, ну, что они себе позволяют?
Ну, на самом деле, хотя, знаешь, вот когда-то, если бы мне сказали, что миллион в месяц, я подумал, ёпки-палки, это сумасшедшие деньги! Сейчас ты не замечаешь, как тратишь месяц миллион. Вообще, происходит незаметно. И вот у тебя было когда-то ожидание, как должен себя чувствовать человек, который тратит в месяц миллион. То есть, если он тратит в месяц миллион, наверное, он и зарабатывает, точнее, больше. Да? Я отвечу, как чувствуешь, так же. Абсолютно так же. Да? Вопрос просто, ну, цифры мультипликатора. Да, и все. Вот как ты тратил, когда тратишь 50 тысяч, ровно так же ты будешь тратить миллион. Абсолютно вообще. Разница ноль. Да? Вот какого-то вот этого, знаешь, вот эйфории, какого-то там нирваны ты не достигаешь, да, при таких затратах. Поэтому миллион в месяц, это, ну, вот, это не так много. Это очень даже немного. Потому что даже если посчитать, ну, ты, опять же, все время качественно растешь, да, ты пересаживаешься с одной машины на другую, да, ты переезжаешь из одной квартиры там в другую и так далее. И у тебя на содержание, помимо вот изначальных инвестиций, там, на ремонт, на покупку и остальное, да, у тебя просто растут цифры на содержание всего этого дела. И количество объектов может остаться тоже абсолютно, но стоимость их и владения ими, она увеличивается в разы на порядок, да. И все, ты просто как бы, ну, качественно меняются объекты, хотя на самом деле в какой-то момент это качество, оно перестает ощущаться, это ощущается как норма, но ощущается как бы дауншифт, он ощущается, опять же, какое-то время, человек ко всему привыкает, ну вот, поэтому если у тебя большая, там, дорогая квартира, там, большой, там, ну, это же даже небольшой, средний дом, да, дети, которые учатся и там в заведениях платных, да, там, жена, и так далее, то ты не глазом не успеешь моргнуть, как миллион. Это иллюзия, что кажется, ой, вот если я живу там сейчас на 50-60 тысяч, то будет миллион. Это ж сколько я могу себе позволить? Да ни хрена. Немногим больше, просто качество будет лучше, и все. И на самом деле здесь нету никакой трагедии. Это абсолютно нормально. Это, у меня вот есть знакомый, он то же самое говорит про категории в десятки миллионов. Вот там 10 миллионов в месяц, вот то же самое, те же самые слова абсолютно, да, но у него там, вот просто, допустим, стоит там яхта в Ницце, да, ну, не в Ницце, там, там рядышком, зарплата капитана $8000 в месяц круглый год, он там живет. Понимаешь? Вот она есть у тебя, и вот ты должен столько платить, понимаешь? То есть для него это примерно как для меня нянечка для ребенка. Примерно то же самое. Да, только у него там еще и нянечки и так далее. То есть любое его передвижение куда-то за границу, это жена, дети, две няни, водитель и так далее. Это свита целая, да? То есть для него это, ну, сопутствующее абсолютно. Ну, поэтому какого-то вот некого, знаешь, вот в играх, опять же, я не играю лет с 14, а у детей иногда в айфонах, там бывает такой уровень, ты на него не можешь перейти, на нем висит такой замочек такой, он такой пульсирует, да, он такой закрытый, и там контур какого-то объекта есть, но детали не прорисованы. И вот думаешь, сейчас вот ты пройдешь, и это все волшебным образом проявится, замочек упадет, и ты увидишь нечто. А это будет такая же картинка. ощущения особенно как бы не меняются.
Хотел скорее еще узнать по поводу того, вот даже если человек думает, хочу миллион в месяц зарабатывать. По ощущениям, все-таки многие, да, кто там говорит о создании бизнеса, они очень, ну, людей на эти цифры подсаживают, что вот где-то там смогут они столько рубить. Хотя на самом деле это на много лет вперед может быть, когда-нибудь они такие цифры получат, и все начинается с гораздо более...
Конечно, конечно. Я знаю единичные случаи вертикальных взлетов. Да, когда вот начал и буквально там за год-два заработок там от миллион плюс, да, единичные случаи, как, я к ним не отношусь, кстати, к этим случаям, у меня в принципе никогда не было вертикальных следов, у меня все очень плавно достаточно развивается. И потихонечку, по кирпичику и так далее. Но да, такое случается, такое есть. Это скорее девиация, это отклонение. Но, как правило, компании, которые быстро взлетают, они очень неустойчивы, они очень хрупкие. Это просто, ну, нейрофизиология не успевает связи нейронные там, да, обрасти, что когда это... Иногда бывает, тупо везет. Такое тоже случается. Не надо это рассчитывать, но такое может произойти, да. Лотерею примерно выиграть. Иногда бывает это везение плюс расчет, и тут главное не просрать, тут главное не потерять достижений. Вот. Но большинство людей, которые зарабатывают там условно от миллиона и больше, ну, это года. Это года, 4-5 лет. Это нормальный срок, абсолютно. Те, кто спекулирует, да, вот этими обещаниями, что вебинар на миллион, да, или там прочая херня, и ты будешь зарабатывать сначала 325 тысяч в месяц или там в неделю и так далее, это, конечно, полный, это бред полный, это фейк абсолютно, это вода, да, и просто видишь, у нас народ настолько легковерный, настолько вот, к сожалению, тупой в большинстве своем, которые вот ведутся на это, да, что до сих пор покупают пилюли для похудания там на 20 килограмм за неделю, да. Но не, ну, не, ну нет, ну такого не бывает. Точнее, нет, это можно, но там с помощью операции и так далее, да, либо там удачи. И просто проблема в том, что подсвечивают именно вот тех, кто выиграл лотерею, их подсвечивают, демонстрируют это как некое рассчитанное достижение. Да нет.
Вот в связи с этим как раз-таки вопрос. Насколько, по твоим ощущениям, в твоей жизни и в ведении бизнеса был расчет и насколько удача? И скорее даже, насколько усердный труд и удача? Угу. Вот, потому что делятся люди, говорят, да мне повезло. Честно. Mm-hmm. Кто-то говорит, что, ну, конечно, это мой усердный труд, и я вот смог.
Ну, в моем случае я не могу говорить об удаче в принципе, наверное. Расчет и труд исключительно. Исключительно.
Есть ли вообще, да, ощущение того, что не бывает неудачных предпринимателей, бывают те, кто просто это бросили? Могут быть неудачные бизнесы, но сам предприниматель, если он постоянно пытается и дальше что-то делать, у него обязательно что-то выйдет. Может
да.
быть, из жизни.
Есть плохой расчет. Есть плохой расчет и лень. Все.
У меня просто, на самом деле, проводятся параллели бизнеса с, может быть, с какой-то даже творческой деятельностью, потому что действительно нужно же быть творческим во многих аспектах бизнеса, и вот говоря о том, что нужно выходить на какие-то новые рынки, например, это же подразумевается какое-то творческое решение, ну, то есть изобретательность та самая, это же, по сути, придумать новый продукт, например, да, который захватит новые рынки. Насколько приходится, да, креативить в бизнесе, и насколько ты бы мог сказать, что это творчество?
Да, это творчество, но это лишь этап, это импульс, это искра, да, искра, но потом ты попробуй подержи огонь. Да, ты поджег, а вот теперь попробуй, чтобы он продержался какое-то время. Вот очень мне нравится модель Ицхака Адизеса, который очень четко, очень просто, понятно, доступно расписал роли, да, руководителя или там соп-бизнесмена, как предприниматель, производитель, интегратор и администратор. И в разное время ты выполняешь разные роли. И, естественно, бизнес без идеи, он не появится. Продукт без идеи не появится. Но сама идея, что такое идея, да, это некоторые там нейронные соединения в твоей голове, в коре головного мозга, в неокортексе. Все, больше ничего. Идея – это ничто. Идея стоит 0 рублей, 0 копеек, стоит реализация. Да, но, тем не менее, мы сейчас сидим на стульях, которые были когда-то идеей. Ты записываешь эту программу на микрофоны, которые тоже были идеей перед тем, как стать файлом, а затем стать объектом. Да? Поэтому все последовательно. Да, нужна идея, без нее никак. И она тоже может быть ну, как-то конкурентоспособна или нет. но в конечном счете реализация. Поэтому да, придумал, да, вдохновил, но потом давай херачить. И все. Если кто-то останавливается только на этом, только на идее, конечно, у них ничего не получается. И говорить о том, что инструменты не работают, ну, это полный бред. Да, идея замечательная, но давай доделай до конца. Да, я наблюдаю огромное количество проектов с дурацкой идеей, но с классной реализацией, и они работают. Это средненькие рестораны, это средненькие производители одежды или техники, но они продают, они существуют. Больше гораздо тех, у кого классная идея, но которые ничего не делают, этих продуктов нет. Лучше, конечно, когда и идея, и реализация, они хороши. Да? То есть здесь одно другое дополняет, а в первом случае одно другое исключает, может исключать.
Можно ли сказать при этом, что не надо зацикливаться тогда настолько на идее? Есть возможность что-то сделать, попытаться? Попробуй просто сделать это лучше, чем
да, конечно.
Кто-то вот рядом.
Я уже не помню, от кого я это услышал, но это можно было бы просто... Да, это один из девизов и моей компании, что работающая лучше, чем идеальная. И, знаешь, вот перфекционисты, те, которые хотят сделать хорошо что-то, в итоге стремятся сделать настолько хорошо, чтобы не сделать никогда. Да, поэтому можешь делай, потом докрутишь, дошлифуешь и так далее, начиная с чего-то, что кристаллизация должна пойти вот с маленького сначала кристаллика, потом разрастется, да. Но если эта реакция не запустится, то, скорее всего, так это будет недостаточно насыщенный раствор в виде идеи, и все.
Говорил о том, что работать нужно не 20 часов, а головой. Я слушал одного интересного дядьку, он говорит, что в юношестве они закрывались с друзьями в квартире и спали прямо под столом, там минимально 3-4 часа, и как просыпались, сразу же работали, что-то делали. И сейчас он говорит, что на самом деле это было, ну, максимализмом таким, и упорный труд — это не обязательно, значит, 20 часов там с перерывом на сон что-то такое делать. При этом примерно там же я услышал о том, что миллиардеры, там, с которыми довелось общаться, все равно фигачат и постоянно работают. В общем, где вот этот баланс, что не надо работать, убиваться до конца, да? И как тогда жить-то? Как вот работать именно головой? И что имелось в виду?
Ну, имелось в виду, наверное, что работать-то можно по-разному. На том этапе, да, 16 часов в сутки, 20 часов в сутки. Тогда так, лежа под столом. Потом им это надоело, они начали работать по-другому. Да, уже другие лежали под столом, или не лежали, уже не 3 человека работали по 16 часов, да, а 6 работали по 8, да, то есть они меняли качество. Но, опять же, вот эти вот этапы, о которых я говорил, да, они цикличны, и на стыках этапов нужны усилия. То есть ты пробуешь, гипотезу проверяешь, запустил, зациклил, работает, фиксируешь, смотришь. Это такое вот PDCA, такая, да, из диаграммков, такой кружочек со стрелочками. Plan, do, check, act. Plan, do, check, act. Постоянно. Запланировал идея, сделал, проверил, дошлифовал и дальше по кругу. Да? И на этих стыках, да, нужны усилия. Вот и все. Усилия нужны до тех пор, пока ты не вырабатываешь работающую модель, наблюдаешь, и потом ее корректируешь. Проблема в том, что если этот момент затянуть, да, момент корректировки, то можно потерять. И кто-то у тебя уже опередит, либо ты, ну, просто что-то упустишь и не отреагируешь на требования рынка. Поэтому вот у меня такие циклы 4 года. То есть год херачишь, 3 на расслабоне. И так по кругу.
Можно ли сказать, что если вот этот период херачения затягивается, это значит, что ты неправильно на самом деле работаешь в своем бизнесе, и ты становишься таким ремесленником, и нужно вовремя делегировать. Часто же видишь, что да я бы лучше сам сделал.
Ну, что ты, вот, как, постоянно, как... Да. Абсолютно постоянно. Я вот на эту тему как раз-таки мне... Могу название других компаний?
Да, конечно, вообще с вами что угодно.
Сбербанк имеет такую программу «Деловая среда», и я один, ну, по их словам, один из топовых спикеров этой программы, который обучает людей на местах. И вот они меня по всей стране возят с темой бизнес как система. Я вот рассказываю на своем примере и на доступных мне примерах, как вот проходить такие этапы. Проблема в том, что мозг человека, он всегда адаптируется. И ты всегда в этот момент будешь себя реабилитировать. И ты будешь себе внутренним голосом говорить, ну, так надо. Ты на самом деле молодец, ты герой, да, и это тебя подкрепляет. И тут зацикливание происходит. Он создает тебе атмосферу нормальности. То, что такое состояние становится для тебя нормой. И потом ты перестаешь его просто замечать. И выскатываешься в то самое ремесленничество, да. И крайне сложно из него выйти. Крайне сложно из него выйти. Но это единственный путь к развитию. На самом деле неправильно говорить, что ты что-то должен. Никто никому ничего не должен. Ну, комфортно тебе, да, пожалуйста, работай. Да, кто говорил, что вообще тебе надо развиваться? Да нет, что за бред? Ну, понимаешь, там огромное количество европейских компаний, они маленькие, семейные бизнесы, там ресторанчики, там производство и так далее, ну и все хорошо. Тут очень важно вообще понять, зачем ты живешь. Да? Ты живешь для того, чтобы только работать, или работаешь для того, чтобы жить. Если работа тебе дает ну, достаточные плоды, чтобы жить нормально, ну и все хорошо. Да? Но если для тебя работа – это уже там увлечение, отрада и страсть, ну окей, это твой выбор. Это не хорошо, не плохо, это неправильно и не неправильно, да, это так, для тебя конкретно. И если ты работаешь 20 часов в сутки счастлив, и тебя опрет, и тебе в жизни больше ничего не надо, да ради бога. Поэтому, да, конечно, ты, скорее всего, будешь развиваться быстрее, чем те, кто развиваются иначе. Да, такие шансы есть. Но высока вероятность, как вот про маршмеллоу, да, тест мы говорили, бостонский, стэнфордский эксперимент. Тут, возможно, другая ситуация, что можно передержать немножко и скопить такое количество зефирок, чтобы они потом эти нахрен будут не нужны уже. Понимаешь, что да, окей, ты переждал, тогда не съел, когда хотел, ждал, и тут тебе вагон зефирок подваливает, а ты не хочешь зефира-то уже, абсолютно. И вот тут уже возможны перегибы, но опять же, это внешняя оценка. Да, когда у тебя там дохрена бабла, большая компания, нет семьи, нет личной жизни, и тебе она уже не нужна. Ну окей, это также выбор каждого, персональный. Надо понимать в возможных последствиях. И вообще, как я уже говорил, избавляться от категоричных оценок. Хорошо, плохо, правильно, неправильно. Нет, для тебя это так. И все.
Есть какое-то ощущение, и постоянное справа, слева, изо всех щелей, говорят о том, что у нас малого бизнеса нет, его давят и так далее. Правда это или нет? Правда ли у нас с этим есть сложности? Или просто те, кто на самом деле не хотят делать, они и не делают, и говорят о том, что невозможно?
Правда отчасти. Правда, отчасти. То, что давят, ну, видишь, я не люблю говорить то, в чем у меня нет опыта. Меня никто не давил. Ни разу. Ни разу не был, я не испытывал на себе каких-то там сложного, там, нерешаемого давления, да. Другой вопрос, что условия для моего развития тоже не создаются. Ну, точнее, ну, для прям вообще для взращивания, да. Условия далеки от американских, далеки от европейских, далеки. Но, тем не менее, при этом можно развиваться, но с другой динамикой и до определенных потолков, да. Но правда в том, что бизнеса действительно мало. Ничтожно мало людей вовлечено, в принципе, в бизнес и как собственники, и как служащие. И вот это, здесь, я считаю, роль государства, она и ответственность прямая, да, потому что предприниматели – это люди созидательные, люди думающие, а такие люди нашей стране не нужны тотально. Да? И поэтому в итоге мы имеем самое большое в мире количество госслужащих на 1000 населения. Самое большое количество людей, которые не создают ничего. Вообще ничего. Которые либо охраняют, либо смотрят, либо надзирают, да, либо проверяют. Притом, я не буду, естественно, говорить, что это несправедливо, то, что ж всем идти в предприниматели, а кто тогда будет учить, то будет лечить и так далее. Не об этих людях речь. К ним вопросов я не имею. Но у меня вопрос по поводу институтов таких силовых. Да? Огромная армия, легионы людей, которые просто получают деньги за то, что они существуют, за то, что в отсутствии реальной угрозы они получают, там, не знаю, имеют сумасшедшие издержки, но на данном этапе это абсолютно неоправданно. Вообще неоправданно. Ну, вы создаете такую экономику, которая будет устойчивая, сырьевая, независимо, да, от стоимости сырья, да, а потом как бы играетесь в солдатиков, пожалуйста. Да? Но до тех пор, пока у вас нищее тотальное население, а это так, наша страна – это страна третьего мира, не второго. Я могу это заявлять не потому, что я послушал там кого-нибудь там Потапенко, да, товарища моего или кого-нибудь еще, а потому что я был в 43 странах и был не как турист, а был как путешественник и был как вот с деловой миссией ездил. Да? Я могу это заявлять. Россия – страна третьего мира. До тех пор, пока у нас 2/3 населения ходит в туалет во двор, да, бесполезно мне что-то другое доказывать. Я видел своими глазами. И страну нашу я тоже видел. У меня в прошлом году 72 перелета по стране. Да? Поэтому я как никто другой могу об этом говорить. И могу с любому рот заткнуть, кто будет пытаться доказывать, что наши тополя смеются санкциям и так далее. Да, у меня, поэтому сначала надо, ну, опять же, во все, посмотри на Германию, посмотри на США, да, вообще, в принципе, на Западную Европу. У них экономика держится на малом бизнесе. У них почти там, ну, больше 60% ВВП – это компании, в которых работают меньше 11 человек. Это самые устойчивые компании, самые устойчивые страны. Им пофиг вообще, сколько стоит газ, нефть и так далее. Да? Но у них, в принципе, там другое общество. Оно веками ковалось.
Вот я хотел об этом и спросить, что у нас только недавно люди как-то начали подрастать в рыночной экономике, в которой ты имеешь возможность что-то сделать, какой-никакой капитализм там и демократия. Может быть, не только из-за этого стоит пенять на государство, да, и правительство, и все-таки действительно должен еще сдвиг в умах людей произойти, и вообще людям стоит в первую очередь измениться и начать что-то делать и пытаться предпринимать.
Да, конечно.
У меня ощущение, что у нас-то огромные возможности при этом.
Возможности тотальные.
Чем, например, в Европе и в США.
Конечно.
И, может быть, никакая поддержка тут не нужна, кроме возможностей.
Видишь,
о чем ты говоришь примерно?
Смотри, тут вопрос, он такой. Поддержка как раз-таки у нас какая-то да есть. Да, и очень даже, ну, местами неплохая.
Туда можно деньги даже получить какие-то
просто. Можно деньги на халяву даже получить, да, плюс в некоторых регионах там есть инкубаторы, там, и так далее, где тебе квадратные метры дают бесплатно, там, технику, там, всякие, там, принтеры и так далее, без проблем, да. Но, опять же, при при кредитах таких, какие сейчас, а иногда нужны заемные средства для развития, да, и при некоторых законах, как бы это все не так эффективно, как могло бы быть, да. Признаюсь честно, мне неизвестны вот прям подробно программы поддержки, хотя, например, моему товарищу, который решил открыть завод в Эстонии, была предоставлена бесплатно земля, здание построено. Вот, ребят, только приезжайте, обеспечьте работой 300 человек. Да, и он был освобожден от налогов на определенное время, да, на 4, по-моему, года, и ему были выданы кредиты на закупку оборудования под 1.5%. И при том, был еще определен срок, когда все, что ему выделено, перейдет к нему в собственность. То есть, когда он это все выкупит, а это десятки лет. Да? То есть бизнес растет, когда есть стабильные и понятные условия работы в долгую. Да? Вот в долгую у нас ничего не конкретно, поэтому, соответственно, и есть условия для развития маленьких компаний. Да, пожалуйста, маленькие опята, растите сколько хотите, да, и, ну, с другой стороны, ничего плохого в этом нет. Но, с другой стороны, как бы, маленькие опята, они самые выживаемые, да, но из опят дом не построишь. Нужны какие-то более сложные, да, растения, конструкции и так далее, инфраструктурные компании. А вот для них никакого стимула вообще развития нет. Да? Сейчас, скорее, наоборот, выводить, к сожалению.
Но, с другой стороны, на опятах вся Европа, как было сказано.
Ну, смотри, видишь, да, просто как бы опята группируются, да, и, ну, условно, есть инфраструктура, компании с большой инфраструктурой, с большей инфраструктурой, именно частной, да, которые дают работу и заказы как раз таки опятам, они питают очень часто. Дерево упало, сгнило, да, или точнее, опята где растут, кстати, помнишь сначала?
На пнях.
На пнях, на пнях больших деревьев, да, зачастую на стволах. Ну вот, поэтому как бы сейчас еще часть вопроса была по поводу людей. На самом деле вот правители, да, скажем так, власть – это лишь отражение. Это исключительно отражение вот того народа, который позволяет собой так править, и другого быть не может. А то, что сейчас придут там какие-то варяги и все нам как бы наладят, это абсолютная иллюзия. Нет, нет, все как бы это импульс снизу должен расти. И любой вождь, любое правительство, оно появляется там, где оно возможно. Вот и все.
Что бы ты хотел изменить сейчас уже, да, в условиях бизнеса? У нас, может быть, какие-то три самые главные, первые приходящие в голову вещи.
Условиях именно?
Да, в плане условий, да. Потому что, конечно, с Эстонией пример великолепный. И я понимаю, что эстонцы вообще молодцы. Потому что то, как они развили свою страну, оттуда и Skype, и много технологических компаний.
Да, можно просто посмотреть, как развивались страны, которые раньше были Советским Союзом, да, и которые перестали им быть. И какая динамика развития, там, не знаю, ну, страны Варшавского договора даже те же самые, да. Прибалтика – это отдельная история, Кто бы сейчас что ни говорил про Прибалтику, ну, посмотрите, как живут прибалты и как живут у нас, да. Ну, вот, это вообще полярные ситуации. Или там Польша та же самая, да, как развивалась Польша, да, после падения Берлинской стены, и как развиваются страны, которые входят в ореол российского влияния, скажем так, да. И разница будет, просто цифры посмотрите, сразу все станет видно. Ну вот, а поэтому если я могу очень конкретные просто вещи назвать, да, что можно изменить, это длинные деньги, длинные кредиты, стабильные законы, просто работающие, работающие стабильные законы, которые завтра не поменяют. Вот просто скажите, что 20 лет будут такие законы, да, будут такие условия, и мы не будем менять ранее принятых решений. Мы не будем делать там, менять там НДС или там что-то еще, да. И просто вот стабильность определенная. А у нас это отсутствует. И плюс, конечно же, это зарегулированность. Избыточное внимание. У нас просто регулирующие органы, да, все надзиратели, они имеют свои коммерческие интересы и выступают в роли хозяйствующих структур, да, и зачастую не в угоду клиентов, пользователей, потребителей, а в угоду отдельных групп интересантов, выполняя, по сути, роль наемников. У нас это тотально происходит, тотально.
Хочу поговорить про инфобизнес, потому что, да, сейчас прям как опять появляются инфобизнесмены, и, честно, прям тяжело за этим всем наблюдать, потому что доверяет огромное количество людей им, и есть, да, компании из двух букв, которые учат, как делать копии шокобоксов и так далее. Какое вообще у тебя личное отношение? Потому что тебя же слушать было классно, что ты сам предприниматель, ты этим занимаешься, ты задаешь правильные, хорошие вопросы. У меня было доверие, и, наверное... Не знаю, я видел искренность в этом, но что происходит сейчас, это именно инфобизнесмены.
Мрак просто, да. Смотрю на это я неоднозначно. С одной стороны, да, никто не отменял правила естественного отбора, да. С этой точки зрения, в наркомании и алкоголизме нет ничего плохого, да. Дебилы сами вымрут, условно, да. Спьются, скурятся, сколятся, сторчатся и так далее. Поэтому, если мы переносим это на среду влияния инфобизнесменов, то идиоты потратят свои деньги, разочаруются в бизнесе и больше туда не пойдут. Поэтому они, может быть, выполняют роль санитаров, да? Но это, знаешь, как бы в этом контексте есть такие правила, как «без лоха жизнь плоха», да? Или как, там, не знаю, уже там, в криминальной среде, да, вот, там, блатной считается благородным делом развести лоха, да, это считается нормально, что лох должен быть разведен, но это в определенной среде. Но ну, у нас есть огромное количество людей, живут по этим правилам, да, потому что вот у нас может быть некоторый другой морально-нравственный императив, где присутствуют такие романтические понятия, как честность, достоинство, искренность, откровенность, да. Это, ну, такие абсолютно искусственные на самом деле вещи, да, но это несколько другая мораль. Вообще мораль – это понятие такое ментальное, ее физически не существует. И вот есть разные парадигмы. И, условно, вот мы с тобой живем в одной такой романтической, да, и которая является для нас с тобой в первую очередь барьером. В первую очередь, препятствием. И она не позволяет нам иногда совершать с точки зрения бизнеса совершенно правильные поступки. Наврать всем, что у тебя 100 миллионов долларов оборот в год, да, у тебя компании в разных странах, азиатских, и ты зарабатываешь 100 миллионов чистой прибыли, да, просто соврать. Вот твой и мой нравственный императив не позволяет это делать, потому что у нас запускается какой алгоритм внутренний? Не, ну, во-первых, ну, это звучит, да, красиво, но это неправда. И это не про меня, и ведь это же легко очень проверить, и кто я буду, нет, я на это не готов. А кто-то думает иначе. Я скажу, лошары это все сожрут, никто проверять не станет, но зато в их глазах я стану памятником практическим при жизни. И я смогу продавать свои продукты, которые такие же нематериальные, да, то есть придать, это все придает мне веса, да. На самом деле, это, как говорила одна моя знакомая, просто раздувается из гондона дирижабль, да, вот ровным счетом. Алена, не звали, она была в гостях у меня. И для кого это нормально? Я считаю, что он должен это сделать, обязан практически. Да? Как у пиратов тоже своя логика, как у воров любой масти, у них тоже своя логика, да. И вот таких много. И что действительно много, что главное, это же не просто так происходит, потому что действительно народ дает им основания так полагать, потому что никто не проверяет, никто не смотрит, никто не слушается в суть. Все слушают, просто воспринимают своими устными там, перепонками колебания воздуха и возводят в себя в фантазии те картинки, которые им рисуют, и принимают их за реальность, не понимая, что это абсолютно чужая галлюцинация, чужая, ладно бы твоя, но чужая, да, и платят за это деньги. И смысл галлюцинации лишь для того, чтобы был объект для монетизации исключительно, да. И с точки зрения бизнеса это круто, это зарабатывание денег. Но если ты включаешь такую вещь, как определенная мораль, то это преступление, это вранье и наглая абсолютная манипуляция. Да, поэтому вот к таким, которые вот... врут о своих достижениях, врут о достижениях своих учеников, да, демонстрируя победителей лотереи как крутейших гуру, да, которые достигли все благодаря умению, то, что они, а на самом деле они просто купили билет, да. Это все очень хрупко, но в нашей стране легковерной, да, где не принято работать, где все хотят все и сразу, где герои – это емеля на печи, задача вытащить щуку, так и щука и будет вылезать и говорить про вебинар на миллион, да, и прочие фабрики и цеха, да, вместо того, чтобы как бы, по кирпичику складывать свою конструкцию собственную. И если ты посмотришь, на людей, которые имеют реальные, проверяемые достижения, да, в публичной среде, то они в этой среде по остаточному принципу, как правило, да, либо если у них все уже хорошо и автономно, и построено годами, это люди, такие они в возрасте, как правило, да, тут не просто так. У них не было времени отвлекаться на всякие вещи. И смотришь, когда там книги за книгой, там программы за программой, вопрос, а когда ты делаешь бизнес? Да? Их очень легко любой профессионал вот вскрывает такой пузырь просто как вот консервным ножом банку. Да? Или даже Easy Open, там Coca-Cola. Чпонька открыл, все понятно. Большинство вот их слушателей как бы этого не делают. Поэтому... неоднозначное отношение в том, что это реальность, народ ведется, и есть те, кто ведет его и разводит, скорее всего, даже, да, но ценность этим знаниям ноль. Это как эндорфиновая подпитка, как, не знаю, там, при принятии наркотических средств возникает ощущение эйфории и счастья, но оно проходит, остаются ломки, да, вот. Иногда этого достаточно для мотивации, для того, чтобы понять, что бывают другие состояния, да, чтобы продолжить уже потом как бы нормально. Поэтому я за честность, я за прозрачность.
По поводу бизнес-тренингов. Считаешь ли ты, что это хоть в какой-то мере может быть полезным? Я понимаю, что да, типа кому-то может и поможет, но в целом стоит ли человеку, который хочет сделать бизнес, или все-таки это абсолютно необходимая вещь? И из примеров тех, с кем ты записывал выпуски, или своих знакомых, никто, в принципе, этим не пользовался и спокойно сам выживал.
Обязательно нужно ходить на тренинги. Обязательно. Стоит. Конечно, стоит. Потому что, есть несколько путей, именно как получить знания. Может, есть очень долгий путь, да, путь проб и ошибок. Я вот шел по этому пути. Это очень долгий, очень дорогой путь. И имея малейшую возможность соприкоснуться с носителем каких-то знаний, я эту возможность использовал. На тот момент не было такого количества тематических тренингов, да, и консультаций. По сути, тренинг – это групповая консультация и обучение. Да. А система образования у нас в огромном количестве областей абсолютно несостоятельна. Чему-то могут научить, но большей части нет. Да? Просто я много общаюсь с вузами, и я вижу, кто учит, как учит, чему учит, кого учит. Поэтому ожидать, что в вузе тебя научат там, полезным в бизнесе знаниям, это иллюзия абсолютно. Да? Поэтому вопрос, если учиться, то учиться у практиков. И есть сейчас много практиков, не теоретиков, имеют возможность продать свое знание, свое время, да, и этим надо пользоваться. Как правило, это все абсолютно доступно, да, и я сам постоянно учусь, да, я и учу, но больше я учусь непосредственно. И чем ценнее знания преподносимые, тем на самом деле уже группа, это никогда не массовая история. Вот всегда это узкая история. Но, опять же, сейчас для меня это узкая, хотя на каком-то этапе, там, для мотивации, опять же, такая быстрая проходящая вещь, возможно, и какие-то групповые вещи могут быть актуальны временно. Но когда речь доходит до конкретных специфики, то это отраслевые узкие специалисты, в идеале работающие индивидуально, либо в малых группах, когда можно, тем не менее, задать вопросы, есть формат живого работающего интерактива, да, а не когда ты поддаешься влиянию коллективного сознания и настроения, создаваемого в больших пространствах, да, поэтому надо учиться, научиться избирательно. Тренинги – потрясающая форма образования, но учиться у практиков.
Кого ты мог бы посоветовать в России, если сейчас, может быть, так придет в голову? Потому что очень сложно, очень сложно. Я вообще не представляю, к кому сейчас можно было бы пойти. Mm-hmm. И у меня ощущение, что те, кто действительно имеют знания, они не пытаются это особо и монетизировать.
Да не совсем так. Ничего плохого в монетизации знаний
этих нет. Это да, безусловно. Но да? Все равно, кого бы, может быть, да, мог бы тогда посоветовать, если есть такие,
конечно. Но это будет узкий мой ответ, очень безусловно. Узкий. Потому что, условно, вот для меня сейчас стоят вопросы повышения квалификации в области управления. Управление персоналом, управление процессами, да. Но опять же, потому что у меня есть производство, у меня есть там коллектив 50 человек, станки, подрядчики, там, дистрибьюторы и так далее, да, и группы людей, подразделения, да, которыми нужно управлять и давать им правильные задачи. Поэтому вот если у кого-то сейчас такие же, да, стоят вопросы, да, вот на повестке, то для меня очень эффективным оказался Андрей Тысленко. В Москве он живет и работает, он преподает, он даже сейчас YouTube-канал открыл, там маленькие ролики вывешивает, раньше он был вообще ни разу не публичный. Его на Селигере, кстати, увидел впервые в 2011 году. Вот Андрей Тысленко мне очень нравится. И ну, из тех, кто на слуху, потому что имена большинства, кто мне полезен, они вообще никому ни о чем не скажут, их даже в интернете не найти. Это просто вот люди, я к ним приходил, говорил, вот я вот хочу консультацию, да, и я у них учился. Но это нишевые истории, там, по производству, как правило. Александр Фридман, я считаю, очень крутой. Это он в Прибалтике живет, он раньше в Синергии работал, до того, как Синергия стала попсой. Вот. Сейчас это вот ну, школа Владимира Тарасова, да, и вот он там преподает, он часто приезжает с очными выступлениями, там продаются без проблем аудио, видеокурсы его. Очень эффективно, очень эффективно.
Говорилось уже тоже не в одном интервью о каких-то классических книгах, которые советуешь. Угу. Можно ли еще раз их перечислить? Или если этот список поменялся, то как-то его обновить?
Угу. Ну, то, что будет актуально прямо вот большинству, это часто общие вещи. Потому что, как я уже говорил, максимально эффективно это узкие, специализированные по вашему направлению, да, произведения. Но вот раньше в Питере была такая Стокгольмская школа экономики, да, она прекратила существование, долгое время ее ректором была Маргарита Дайва-Датская, и мы с ней записывали программу, кстати. Вот книги, выпущенные этой школой, они реально очень крутые. Сейчас они переиздаются другими изданиями, но они выпустили как раз-таки Томаса Гэда 4D-брендинг, они выпустили Кела Норстрома, Йоласа Ридерстрали, Фанки Бизнес, От Хорошего к Великому, это они впервые в России издали, да, вот, ну, такие широкие достаточно вещи, биографии великих предпринимателей, ну, первой для меня стало это, естественно, «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона, еще на английском ее читал, она не была переведена на русский, вот, потом как бы ее переиздание под названием «Бери, к черту все берись и делай», она «Screw it, let's do it» называется в оригинале, да, ну, опять же, здесь личность определенная, да, хотя там много неточностей, потому что я проверяю по нескольким источникам, да, и когда это автобиография, да, она всегда идеальная. Вот, но все равно у Брэнсона много было самых критичных моментов, но есть другие источники, которые говорят о реальности, да, переводя ее в категорию документальной из художественной. Поэтому вот биографии, они прям классные. Но тоже мне еще то, что было эффективным, это Джефф Сазерленд, Scrum. Это такая уже тоже узкая вещь, более узкая.
Ну, это очень актуальная вещь, потому что работал какое-то время в IT, и там есть построенный процесс разработки программного обеспечения, там используют Scrum, всем ясно. И тут общался там с некоторыми агентствами рекламными, и они мне говорят, мы вводим Scrum. А я думаю, а как вы раньше-то работали? Как?
Да, да, но это описание, очень доступное описание принципа работы, который универсальный, универсальный абсолютно. И Дэвид Аллен, GTD, Getting Things Done, да, как это по-русски, не помню, как она переводится.
Там очень длинное дурацкое название.
Дурацкое, да, но она по тайм-менеджменту, да. Она, по-моему, даже в русском переводе там GTD фигурирует.
Там что-то как успевать все.
Ну, типа такое. В общем, Дэвид Аллен. Дэвид Аллен, вот такие вот вещи, да. Ну, наверное, достаточно.
Какие, на твой взгляд, самые главные заблуждения о предпринимателях? И да, там уже 170 интервью прошло. Может быть, видел какие-то в них еще при этом схожие качества и вот схожие заблуждения? Там.
Ага. Ну, наверное, мне проще про схожие качества говорить. Заблуждения, это, наверное, со стороны виднее, потому что я сам, наверное, являюсь объектом оценки и...
Заблуждений.
Да, заблуждений. Вот. Но то, что их всех объединяет, это... ну, скажем так, деятельность, точнее, стремление к деятельности, которое побеждает над страхом, да, то есть это не самые умные люди, это не самые талантливые люди, но это люди, которые хотят больше сделать, чем не сделать, да, которым не страшно пробовать. Точнее, не так страшно, это страшно всем, да, но это не препятствие к действию. Они просто делают, и у них получается что-то. По-разному получается. Плохо, хорошо, но получается. Не получается у того, кто вот не делает ничего, да. Поэтому вот как раз-таки заблуждение, да, наверное, то, что из обратного, то, что это люди некоторые особенные. Нет, это люди ничем не отличающиеся от обычных, кроме того, что они делают то, о чем подумали. Вот, наверное, главное. А потом просто продолжают это развивать по-разному. Поэтому вот стремление к деятельности, тяга к некоторой вот свободе, ну, опять же, свободе предпринимательства, свобода от внешнего давления. Я буду делать то, что хочу, как хочу, с кем хочу, где хочу. Да? Это диагностирует состояние внутренней некоторой свободы, да, что я не буду играть по чужим правилам, буду играть вот больше по своим. Они тоже существуют другие. Но я создаю структуру, где работают правила, придуманные мной. Да. То есть некая амбициозность, да, она присутствует определенно, но это все из-за независимости, независимого склада.
Слышал, что был какой-то период некого зазнайства и головокружения от успехов. Как удалось из него выбраться? Потому что одно из еще заблуждений, да, например, что мало того, что там люди зазнаются, еще и начинается роскошь, там машины и так далее. Я вижу не последние модели iPhone, вижу не последние модели машину. То есть мне кажется, что ты довольно скромен в своей жизни.
Абсолютно верно. Я в этом плане аскет. Но, могу сказать, у моей жены последние модели того и другого. Пятый, точнее, не пятый, iPhone SE, самый удобный вообще в плане эргономики iPhone. Перешел я на него с другого. У меня просто тогда был шестой актуальный, у меня сломался шестой, и пока он был в ремонте, я ставил симку в старый пятый. Я думаю, блин, он в тысячу раз удобнее. И я очень огорчился, когда Apple не представила на новой презентации вот в этом форм-факторе. Я буду на пятом, точнее, на пятом, но он формат пятого, это SE, да, до последнего. До последнего. Просто видишь, такой момент, у меня отсутствует социальный фактор в моменте принятия решения. Мне похер абсолютно, что обо мне думают. Вообще пофиг. Мне главное, чтобы мне лично было удобно. Вот чтобы вот удобно, приемлемо и все. Но опять же, это было не всегда так. Просто я наелся вот этим, поигрался, попробовал и сделал вывод. И то же самое с зазнайством. Я начал зазнаваться на очень скромных достижениях, на очень скромных оборотах. Как только у меня появилась крутая тачка, я стал крутым сразу, в своих собственных глазах, и демонстрировал это всем. Да? Хотя, условно, сейчас там вот суммарно взять весь мой там годовой там доход тогда и взять месячный сейчас, они будут примерно равны, да. Но тогда я понтовался жутко, получил по башке от жизни сразу, когда потерял это все так же, так же быстро, стремительно, как это все приобрел, понял, что это все как бы игрушки, их, они могут приобретаться, могут теряться, да, важно то, что дает тебе некий стабильный результат, вот, и понял, что, опять же, вот это вот стремление выделиться, да, оно лично меня не греет больше. Тогда погрело, это как некоторая, знаешь, вакцина. Кому-то нужно, ну, вот получить небольшую дозу, как я тогда получил, переболел, все, больше не болею. А кто-то не переболел и потом заболевает по полной, да, но то это уже происходит там с яхтами, пароходами, там, миллиардами и так далее, да, у него, у кого-то позже начинается. У меня началось тогда, и тоже повлияла все-таки, наверное, внешняя среда, в том плане, что сейчас вот люди, которых я наблюдаю, мега успешные, которые действительно миллиардеры, я наблюдаю у них все то же самое, да, они этим не кичатся, у них это просто есть, это, ну, там, некие там достижения, но в жизни они совершенно, ну, спокойные люди, ну, то, что спокойные, они не демонстрируют, они не пускают пыль в глаза, и вот, если скажу, тотально, вот все, кого я знаю лично, а лично я знаю достаточное количество людей, которым, ну, не знаю, суммарно, ну миллиардеры, да, ни у кого из них не возникает стремления пускать пыль в глаза. Они просто живут, как живут. Да, у них есть дорогие вещи, они этим не кичатся. Но вот все такие, как я раньше, когда появилось быстро и хочется казаться, а не быть, вот они понтуются жестко. Они понтуются жестко.
В общем, это проходит.
Это проходит. Ну, опять же, не у всех. У кого-то это перерастает. Точнее, кому-то кажется, что чтобы выглядеть круче в других глазах, нужны другие, более дорогие игрушки. У них меняются инструменты, но не проходит зависимость от внешнего мнения. Да? Вот это проблема. Это проблема. У меня это прошло. Да? Поэтому как бы я трачу на другое. Да? То, что не видно невооруженным глазом. Мне важно то, что на меня самого производит впечатление, да, то, что мне комфортно лично, кому-то важно через отражение, когда все считают меня крутым или состоятельным, я считаю себя состоятельным, да, у меня эта история односторонняя, в этом плане абсолютный эгоист, вот я себя считаю определенным, ну, вот мне хорошо, и этого достаточно. А что-то другим доказывать? Нет тяги к этому.
У многих есть стремление к предпринимательству, чтобы иметь пассивный доход ежемесячный.
Нормальное стремление.
Да, это нормальное стремление, но считаешь ли ты, что это то, что действительно сделает твою жизнь наполненной смыслом, и не путь ли это в никуда? Представляешь ли ты себя, просто вот сидя на ежемесячном мешке денег, также довольным жизнью или нет?
Смысла, наверное, какого-то в жизни не добавит, а комфорта точно добавит. Да, поэтому ничего плохого нет в стабильном, как бы, доходе. Это очень круто. Когда
при этом без дела того, который есть.
Это уже другой вопрос. Да? Без дела мне сложно представить. То есть, вот доработать, я вот заработаю столько, и потом я что-то делать перестану. То есть, получается, ты будешь мучить себя, работая до достижения некоторых там, показателей. Нахерена такая жизнь нужна? Мучиться каждый день, да, при том этот момент может никогда не наступить, да. Счастье, оно в процессе, оно в движении. Поэтому важно, вот, это не пустые слова, это не какая-то абстракция, это очень конкретная вещь. Да? То вот ты же каждый день живешь, вот ты что-то делаешь. Опять же, от бездействия, я не знаю, как получить счастье от бездействия. Как можно наслаждаться? Наслаждаться можно в процессе. Да? Даже тот же самый секс. Конечный результат, ну вот все, он есть, и все, это конечная история. Ну, на какое-то время, по крайней мере, да. Вот. А вот сам процесс, он же, это же классно, да. Мы же занимаемся этим не только, чтобы результата только достигнуть, да, а оплодотворить. Нет, нам процесс как бы приятен. То же самое как бы со всем остальным.
На самом деле, очень интересно про счастье услышать. Что для тебя счастье, как ты это определяешь, и счастлив ли ты?
Очень, я абсолютно, вот очень счастливый человек. Огромное количество людей, при том зачастую близких, пытаются доказать, сказать мне обратное, что нет, у тебя нет вот этого, как ты можешь быть счастлив, ты не должен быть счастливым, потому что ты еще не сделал того, того, того. Я абсолютно счастливый человек, да, и вот я даже разложу вот свое понимание, почему это так. То есть, первое, во-первых, я здоровый человек, да, я пришелся на своих ногах, я чувствую себя замечательно, да, я не испытываю, ну, я руку ударил, правда, ну, ладно, это пройдет, там заживет. Ну, вот, то есть, у меня нету каких-то болячек, да, это уже круто, это уже вообще замечательно. Это вот после аварии своей вот той, да, я это до сих пор вот ощущаю, каждый день, если я проснулся, у меня как бы нету там зависимости от физической, от других людей, да, в плане там передвижения, питания и обслуживания, вот уже у тебя достаточно всего, да. Второе, с моими близкими та же история. Мои самые близкие люди, они тоже здоровы, да, то есть, ну, как бы, я не испытываю жалости, да, ни к кому из близких, потому что у них как бы все хорошо. Я имею возможность заниматься тем, что мне нравится, в удовольствие, и я это делаю каждый день, без выходных. Вот я делаю только то, что мне нравится, да. И сам процесс очень увлекательный, да еще и плоды, которые это приносит, в основном они мне тоже нравятся. Бывают и, конечно, херовые какие-то результаты, не без этого, да, но в целом, да, вот результирующая, она положительная. И это игрушки, понимаешь, вот на самом-то деле состояние игры и радости – это естественное состояние человека. Ты вот ребенок, тебя концепции никакие не заложили, да? Твое естественное состояние что? Это игра. Это игра в игрушки. Просто сейчас игрушки это бизнес, да? Это продукты, это команды, компания. Это та же самая игрушка. Я в нее играюсь, мне очень нравится в нее играться. Да, и она приносит те плоды, которые позволяют мне путешествовать, учиться постоянно, да? Сейчас я вот как бы в этом году не успел, но я параллельно это делаю, да? Но пойду учиться в следующем году на пилота, легкомоторного самолета, да? То есть вот такие вот вещи, которые, ну, которые радуют просто, которые дают прям и моральное удовлетворение, и физическое, да, и вот таких вещей в моей жизни очень-очень много, они мне доступны, они непрерывны, и непрерывная жажда вот все время чего-то нового, да, то есть я все время меняюсь. Все время в моей жизни происходят какие-то изменения. Нет, неправильно, не они происходят, я их делаю, я их создаю, да. И это очень увлекательный процесс, поэтому я очень счастливый человек.
Сказал про здоровье, и я запомнил то, что ты не пьешь, не куришь. Давно ли это, или ты никогда не пил, не курил?
Никогда, я не пробовал никогда.
Серьезно?
Самый алкогольный напиток, который я пробовал, это кефир и квас. Все, крепче квас или кефира, я не пробовал в жизни ничего.
Это из семьи или почему так произошло?
Ну, не совсем. Хотя, нет, наверное, оттуда. Не, в моей семье как бы все пьют и даже курят иногда, включая младшую сестру и младших сестер, да. То есть, ну, не то чтобы прям начал алкоголики, нет, это то, что называется social drink, да, то есть там по праздникам, по поводу, там, ну, не гоп, не алкаши, в общем, да. И просто в детстве мне не запрещали никогда. Сынок, хочешь пей, хочешь кури, пожалуйста. Вот, хочешь выпить, ты подойди, скажи, мы дадим тебе вот водка, вот коньяк, попробуешь. Если хочешь попробовать, то попробуй. Когда-то мне в 5 лет, не знаю, раньше, наверное, даже, я подошел, так понюхал, воняет. Мне это было неинтересно. До сих пор для меня любой алкоголь воняет. Просто я не понимаю, как люди это могут пить. То есть мне это неинтересно даже вот на уровне эстетическом, во-первых. Хотя, ну, я понимаю, что кто-то там восхищается на вкусом вина. Хотя, как понимаю, я не понимаю это. Не понимаю. Я допускаю, что такое может быть, но мне это непонятно. И что уж тем более состояние, в котором люди иногда находятся после принятия некоторых средств, я никогда не хочу находиться в таком состоянии. Никогда. Да? То есть, когда ты не какой-то странный. да, так назовем, в детстве. Ну, так, что, притом, не то, что я видел там крайние проявления негативные, нет, в основном ну, там, люди там все веселились и так далее. Да, я видел и тоже негативные проявления, когда люди в агрессию уходили, ругались и так далее, да. Вот. Ну, наверное, плюс точкой в этом всем, наверное, стало вот твердое, самое твердое решение, что точно я не буду, не допущу так, себя в таком состоянии. У меня отец в 97-м году вот выпил, поехал и попал в аварию, и чудом тоже вот выжил. Тоже чудом выжил, у него там куча шрамов на лице и так далее. Но просто для меня это стало вот такой вот точкой, да, что нет, я не допущу. И просто, видишь, эта связь нейронная, я понимаю, на физиологическом уровне, нейрофизиологическом, когда все прорастало. Годами эта идея прорастала и закрепилась настолько, что алкоголь для меня ни в каких видах, ни под какими соусами неприемлем по разным причинам. А мозг сделал всю работу. Он нашел другие причины, навязал и сделал это просто табу. И я, ну, тем не менее, не прилагаю никаких усилий, абсолютно никаких усилий, чтобы удерживаться от принятия чего-то. Да? То есть, кто-то говорит, как ты? Никак. Я вообще не считаю это достижением даже. Вот человек, который пил, курил и отказался, вот он молодец, а я нет.
Понимаю. Многих тоже заблуждение, что будет предприниматель, будет у него там касса, забирать эти деньги, все остальное время хорошо проводить. Но на самом деле это чушь полная, конечно же. И предприниматели, они 24/7 на работе. Как ты с этим справляешься и как ты делишь жизнь между там семьей, жизнью какой-то своей вообще собственной и работой, потому что, ну, очень же увлекает, и все очень может просесть остальное, кроме работы.
Если абсолютно верно.
Что тебе помогает, как ты себя выдергиваешь из этого рабочего состояния, то ли ты из-за того, что уходишь из офиса, там, да, с производства, как ты возвращаешься к обычной жизни? Или все время все равно варит котелок?
Да, по-разному. Вот сейчас, допустим, такой период, сейчас у меня сезон, да, и вот пока мы сидели, он там все пошло, кто-то вот 4 раза высмотрю, звонил.
Да.
Вот. Все достаточно очень просто. Бывают периоды, когда нужно впахивать. Бывают периоды, когда я прихожу домой и продолжаю гонять. Бывают периоды, вот сейчас такой момент, когда я могу проснуться в 3 часа ночи и начать что-то писать, либо там я конструирую сам некоторые узлы. Мне это интересно очень в 3D. Я могу сделать, поставить на 3D принтер на ночь, там, да, там что-то да, посреди ночи. Такое бывает. Но это бывает импульсно. Потому что в спокойное нормальное время, когда нету сезона, когда ну, стабильно, да, все. Я вообще могу не приезжать в офис на работу, да, или там на производство. Я могу, там, не знаю, сделать 4-дневный выходной, или просто взять и говорить, о, слушай, а полетели туда, да, и мы летим с семьей отдыхать и так далее. Поэтому один период компенсирует другой, да. Мне в этом плане, наверное, повезло с женой. Кстати, впервые я сказал, что повезло. Хотя нет, не повезло, я выбрал такую. Ну вот, это выбор осознанный. Который к этому нормально относится. Который не будет задавать ей вопросы и выносить мост на тему, что ах ты, тебе работы важнее. Да нет, это сейчас надо. Сейчас надо. Тем более я не злоупотреблял моментами, я не уходил там на полгода, да, в плавание, там, в бизнес. Нет, это бывает, происходит, но бывает, сейчас вот сезон будет с сентября, да, до конца года, да, но потом у нас будет, мы на месяц уедем в путешествие, сейчас вот сегодня билеты буду покупать, да, весь январь проведем не в стране, да, проедем 5000 километров на машине там в определенной точке земного шара в разных местах.
Класс.
Ну вот, поэтому это все компенсируется.
Как выглядит твой идеальный день?
Идеальный
вот прям,
день?
Прям завтрак, что ты ешь, как ты живешь, очень интересно.
Ну, сейчас у меня дети, поэтому я отвожу в садик и в школу, соответственно. Ну да, вкусный завтрак, это приятно. Хотя вот с едой на самом деле я вообще не заморачиваюсь, я, допустим, не обедаю, как правило. Я ем утром и вечером, все, годами, да, сформировался вот так.
А подъем во сколько примерно?
Подъем примерно в 8, ну, если в будний день. Потому что в 9 уже надо быть в садике и в школе, да, и хватает, мы выезжаем за 15 минут, без 15-9 успеваем, да. То есть позавтракал, оделся, приезжаю на производство, мне все равно нравится. Даже там, если там нечего делать, все равно я приезжаю на производство, люблю механизмы. Вот, посмотрел, проверил, убедился, что все работает как надо. В первой половине я сильно туплю, очень туплю. У меня вся активность начинается во второй половине, там, ближе к ночи. Да? Поэтому в первой половине лучше разгрести там, те вещи, на которых там, не нужно долго думать. Да? Вот. Как правило, там, я, там совещание проверил, но это немного времени. Да? А потом вовлечение в какой-то процесс, да? Как процесс там, конструирования, просчитывания. Ну, там есть вот эта самая креативная составляющая. Да? Это увлекает, мне это нравится. Да? Хотя она бывает не всегда, иногда нужно тупо контролировать, тупо просто выполнять как бы, функцию управляющую. Да? Это может быть рутинная вещь, но она мне нравится. Мне она нравится. Да? Поэтому, тем не менее, две трети дня по возможности я стараюсь тратить на то, что создает результат в будущем. Да? То есть треть трачу на то, что поддерживает состояние сейчас, но две трети на то, что создаст результат завтра, да, то есть это всегда эксперименты. И как раз-таки вот то, что я назвал креативными процессами, это созидание, и ты управляешь сначала абстрактными категориями, переводя их в материальные. Это очень увлекательный процесс, да, когда ты создаешь то, чего нет, и создаешь вот просто от ДНК до физического тела. Закончился цикл, начал другой, закончился, начал другой. И они усложняются просто.
И все, конец.
Ну так вот, это все происходит часов там до 7, например, да. В 7 я вроде бы закончил, выехал, и тут мысли пошли, поэтому сейчас доехать бы до дома и это все зафиксировать, но доезжаешь до дома, в итоге ни хрена ничего не фиксируешь, потому что там все дети, и ты начинаешь как бы, ну, просто с ними там играть, учить и так далее, гулять.
Идеальный день, вот так примерно. Да. Класс. Я заметил, что да, ты часто говоришь о том, что нужно действовать, и ты, мне кажется, именно такой человек, много было всего, что ты делал, именно все делаю. Но при этом ты вроде бы склонен анализировать свои поступки, почему ты их делаешь, и как-то рефлексировать на эту тему, на разные темы. Всегда ли так было, или в какой-то момент просто начало вот происходить такое переосознание того, почему я делал то, почему я делал все? Или всегда это было с тобой? Mm-hmm. И мешало ли когда-то это излишнее рефлексирование или нет?
Mm-hmm. Вот сейчас я внедрил в компанию определенную организующую структуру, ну, там, по одной из школ, да, и у них, условно, 7 подразделений, да, в компании, но первое стоит 7-м. То есть на первом месяце 7-е, да, это управляющая там структура компании. То есть нарушена последовательность. Поэтому и сейчас вот в твоем описании несколько нарушена последовательность, да, ты описываешь как действие, а потом аналитика, а на самом деле наоборот. Сначала анализ, подготовка, а только потом действие. Я в этом плане не могу вспомнить, когда я совершал какие-то необдуманные действия. Поэтому вот то, что я уже озвучил, PDCA, Plan, Do, Check, Act, то, что сейчас описано там во всех бизнес-школах, там старая схема, эта диаграмма, оно на самом деле внутреннее было как бы, ну, всегда. Сначала как бы, ну, даже затягивал, сначала ты думаешь, мозгуешь, тогда хоп-хоп-хоп. То есть как бы действие, оно не стихийное, оно осмысленное всегда, всегда. Ну вот, и вопрос в том, что какие-то там короткие действия ты быстро осмысляешь, да, но какие-то такие серьезные, да, действия, они спровоцированы длительными размышлениями, длительной подготовкой. Поэтому сначала действие, точнее, сначала осмысление, действие, анализ, корректировка и снова действие.
Никогда не мешало все-таки это, чтобы что-то делать? Или были моменты, когда слишком много обдумывал и не мог начать из-за слишком...
Частенько.
Как с этим справляться удавалось?
Не знаю. Не знаю.
Прижимал.
Но, хотя нет, наверное, подскажу. Бывали моменты, когда я понимаю, что затягиваю с решением. Вот все, уже все прочитал, да. И тут, опять же, уже статистика. Если ты не начнешь действовать, скорее всего, вовремя ты, скорее всего, не начнешь. Твой мозг за тебя сделает всю работу. Он объяснит тебе, почему это была плохая идея. И ты это примешь однозначно. Это все будет очень логично. То есть, если ты на уровне рацио понимаешь, что это правильно, и ты знаешь уже заранее, что если ты сейчас не начнешь делать, то, скорее всего, ты спишешь просто в утиль замечательную идею. Классный план, который продуман, просчитан, много времени на это потрачено. Тут два варианта. Либо сила воли, которой я не отличаюсь, да, и либо самодисциплина, которой я тем более не отличаюсь, да, либо понимание то, что работа под давлением, что со мной работает хорошо. Да. В этом плане я, опять же, ленивый, недисциплинированный человек, который не всегда себя заставляет. Не всегда. Частенько, но не всегда. И вот в таких моментах, когда ты понимаешь, что надо бы сделать, но ты до сих пор, сука, не сделал, я создаю себе условия, в которых мне нет вариантов не сделать. Вот тут уже там, взять на себя обязательства, которые ты не сможешь не исполнить, взять кредит, да, взять обязательства, подписать договор, скажем так, сделать бездействие невыгодным, крайне невыгодным, репутационно, финансово, как угодно. Это, ну, по сути, сжигание мостов, да, то есть переход за Рубикона, да. Вот если Рубикон, ты на одном берегу думаешь, так, переходить, не переходить, все, перешел, все, обратно дороги нет, да, и вот если не хватает волевых решений, не то чтобы я прям вообще безвольная скотина, нет, да, но бывают такие моменты, что, ну, так, расслабился, да. Окей, на уровне рацию принял, вписался, без вариантов делаешь.
Главное ли в бизнесе начать, на твой взгляд? Потому что есть такая мысль, что вот ты как начал, так начнет все закручиваться, и дальше уже клиенты, работа и так далее. И начать всегда самое важное.
Да, согласен.
Тут вот как раз-таки тот момент, когда, может быть, стоит взять и обязательств на себя, чтобы тебя выдернуло в это, и ты...
Угу.
Окей, что для тебя успех?
Успех – это состояние, когда ты счастлив. Это очень просто. А про счастье мы уже говорили. Вот если ты счастлив, то ты успешен.
Так всегда было?
Так всегда было.
То есть никогда это не было никак связано с деньгами?
Абсолютно нет. Я себя ощущал в своей первой машине, ржавенькой девятке, возможно, даже лучше, чем в Mercedes S-класса, который
Серьезно?
Я тоже был.
Да. Вот настолько.
Настолько.
И я хочу закончить на каких-то советах от тебя, предприниматель. Я понимаю, что всегда об этом просят, но с чем оставить людей, да, в конце? И какие-то твои напутствия, может быть, три самых
важных. Да, хорошо. Вообще. Ну, может быть, не три, может быть, там будет два, но зато сконцентрированные. Да. И они уже, в принципе, звучали. То, что всегда среди активных... Притом, это не эксклюзив, я это часто повторяю, потому что это частый вопрос, поэтому, но тем не менее, он мой, мой ответ, да. Среди активных и умных всегда побеждают активные. Да? Поэтому надо действовать, но среди именно вот тех, кто пробился из активных, остаются жить те, кто поумнее. Да? Поэтому все, вот твой вопрос очень хорошо подвел к этому тезису. Да? Надо действовать, но желательно действовать обдуманно. Но только действие дает результат. И второй тезис, он дополняет скорее то, что работающее лучше, чем идеальное. Пускай хоть как-нибудь, но работает, это лучше, чем никак.
Класс. Спасибо большое, Андрей. Невероятно было приятно познакомиться,
да,
лично,
да, взаимно. Значит, что... давно готовилась.
Да, и я очень рад, потому что действительно вырос на выпусках, и всем рекомендую. Заходите, обязательно послушайте. Абсолютно разные предприниматели с разными историями, разные бизнеса. Можно все это сейчас до сих пор слушать, применять и пробовать тоже.
Все это бесплатно. Создавал я эту программу специально. Вот тут я такой наивный романтик, да, который теорией малых дел живет, и вот я считал, что такой программой я могу как-то возбудить людей на предпринимательство и, в принципе, созидательное мышление. Поэтому в этих программах никаких продаж нет, никакие тренинги там не продаются. Иногда я там, ну, брал рекламу, чтобы как-то купить свои затраты, да, поэтому это бесплатная программа, созданная абсолютно вот альтруистом, да, не имеющим какой-то конкретной выгоды, осязаемой для себя. Вот так создавался проект. Правда, до 170 программ больше даже записано, но собеседовал я 300 почти предпринимателей.
Серьезно?
Я отсеивал почти половину. Да.
То есть просто не публиковали?
Нет, я не записывал даже.
Ага,
хотя, если бы я публиковал бы все, было бы сильно за 200. Есть 30 выпусков, которые я в последний момент решил не публиковать. Ну, не понравились мне. Да. Понимаешь, вот. Но вот последний выпуск вышел в феврале. Не могу сказать, что он последний, ну, скорее, крайний. Но в какой-то момент я просто, ну, понял, что надо как-то придать новых красок проекту. И пока что я еще это не сделал. Но, тем не менее, ребят, 170 программ. До хрена положено времени и денег на это, поэтому слушайте бесплатно.
Абсолютно бесценно, да. Спасибо, Андрей, еще раз за беседу.
Спасибо, что пригласил.
Спасибо слушателям. Заходите, ищите везде Андрея. Периодически проходят разные мастер-классы, можно следить за тем, где ты появляешься, да, ну, когда-то, когда.
Да, да, я очень активно, по возможности принимаю приглашения. Сейчас вот стратегический партнер, деловая среда Сбербанка, они делают бесплатные, притом, ну, не только для своих клиентов, в разных регионах. Вот даже на Чукотку поеду в декабре, поступило приглашение. Анонс я выкладываю, как правило, в Инстаграме. Это, наверное, единственная социальная сеть, в которую я иногда захожу, чаще, чем в другие. Поэтому, да, вся информация там. Инстаграм простой. Андрей Шарков, в одно слово, латиницей. Андрей Шарков.
Обязательно все ссылки будут в описании. И мы ждем возвращения программы. Я лично жду, что же я буду говорить за других. Потому что, правда, не хватает такого душевного, хорошего формата с человеком, который действительно разбирается. И который хочет быть, а не слыть. И и не хочет, а именно является уже.
Надеюсь, что порадует.
Обязательно ждем. Еще раз спасибо, что были с нами. До встречи в следующих эпизодах. И берите и делайте. Так именно называется передача Андрея Шаркова. Всем пока-пока.
Пока.